Здравствуйте, доброе утро. У нас 11 часов утра. У вас, я так понимаю, ну, в зависимости от того, где вы живете, мы обычно так синхронизируемся по московскому времени, говорим, вот в Москве сейчас что-нибудь 9 часов вечера, так я понимаю. Вот, как бы, по московскому. Неделя была у меня ужасно напряженная. Просто, знаете, не знаю даже, что сказать. Ну, очень. Может быть, от того, что вместо выходных я там занимался покупкой автомобиля. Не могу сказать, но, в общем, как-то тяжело было. Я даже вчера, вот, неожиданно для себя, оказался в бане. В хорошем смысле этого слова. То есть, никто меня не забанил. А просто я пошел в баню. Ну, ненадолго там, часок, буквально часок я там побыл. И хорошо, встретил студентов наших, много выпускников. Каких-то историй там их наслушался. Пропотел хорошо. И, в общем, нормально. Даже как-то я на полкило ниже сегодня оказался, чем мой норматив, так обычно я колеблюсь между 80 и 81 килограммом, а сегодня оказался там 79,5. Я думаю, из-за того, что я не поел вовремя, пока в аэропорту встречал, значит, нашего новичка Ивана, я как-то вот одну еду пропустил. Наверное, это вот она мне и стоила полкило веса. Не знаю даже. Ну, в общем, вот такие мелкие, как бы, новости. Так, ну-ка тут что-то пошли. Здрасте. Тут идут здрасте. У него колледж или он просто блогер? Кто он? Иван не блогер. Он просто молодой парень. Просто выиграл в грин-карт лотерею. И выиграв в лотерею, то есть вот представьте себе, что 3 мая вчера я его встречал в аэропорту, а 1 мая прошлого года он узнал, что выиграл грин-карт лотерею. И он не знал про наш канал в этот момент, но у него есть мама, которая живет в Киеве. И его мама проявила так, как бы, так сказать, ну, уже взрослый человек, там, в отличие от мальчика молодого. Вот, и мама нашла наш канал и ему дала. И он вот с тех пор как-то так вот при нас, да, то есть как-то так, он в нашей орбите. И колледж у него или университет, он сказал в разговоре, что это у него бакалавр есть. Значит, прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, грузится на втором канале, на Портнов блоге, грузится два видео. Первое видео – это как я ехал в аэропорт. Я хотя бы его еще как-то смонтировал. Но оно коротенькое, там, минут на 10. Как я ехал в аэропорт забирать парня. А потом идет, я думаю, там хороших минут на 30, если не на 40. Просто идет запись разговора в автомобиле. Мы сели в автомобиль и стали выезжать из аэропорта. Соответственно, вот шел разговор, и Иван рассказывал о себе, там какие-то истории. Ну, мы его еще поснимаем, как бы все вопросы зададим. Вот. Но если хотите, значит, приходите вот туда и посмотрите видео. Я не знаю, как долго займет его загрузить, там 24 мегабайта. 24 мегабайта, вот загрузилось, давайте я гляну, пока что 6% загрузилось, это за час. Вот за час 6%. Вот представьте себе, какая дурында там грузится. Но там, правда, их сразу два с одного компьютера. В общем, посмотрим. Ну, оно там будет. Так, идем дальше. Или он просто, он вообще не блогер, нет, просто парень молодой. А что за девушка у вас на канале Портнов School читала лекцию What is the test automation? Девушка. Ну, это, наверное, Лариса. Да, она симпатичная. Но если вы про нее, может, еще какая? У нас там разные бывают. Так. Ну, не могу сказать. Ну, в общем, урок у нас вела Лариса по автоматизации. Похудел в бане. Ну, да, там. Воду немножко так слил. Я в бане похудел, не похудел, но потерял весу 3 фунта, 3 паунда. Я, поскольку встал на весы до и встал на весы после, то в баньке вот как раз 3 фунта с меня и сошли, это правда. Продолжаете ли совершенствовать свои навыки в произношении? Возможно, пол вам помогает. Или вы довольствуетесь тем, что есть? Ой, Александр, что вам сказать? Дело в том, что тут на меня свалилась масса новых забот. Свалилась она в частности от того, что я как-то, потеряв сколько-то весу, вдруг почувствовал себя, знаете, по энергетике лет на 20 моложе. И из меня поперло, я и это хочу, и то хочу, и все хочу, и вот и произношение хочу, и хочу вслепую там научиться на клавиатуре работать. То есть я могу, не то, что я не умею, но я хочу, чтобы быстро было, потому что я, поскольку я гораздо быстрее это делаю там традиционно, не вслепую, то мне надо себя заставлять это делать вслепую, а я хочу поднять скорость слепого так, чтобы уже не заставлять, а чтобы это для меня естественно было. Так вот, то есть масса все. Я на свою рожу стал смотреть, и я думаю, что-то она у меня обвисла после похудения. Вот я 3 раза мне уже делали такой массаж, как бы. Здесь называется facial. Вот так вот и вверх тебе там что-то там делают. Вот, и оно даже получше вроде стало. И, короче, мне захотелось совершенствоваться в самых разных аспектах своей жизни. В частности, вот с произношением. Я могу сказать, что потратив несколько часов на занятия пару месяцев назад, когда я вот начал было с полом, я стал получше. То есть какие-то вещи во мне уже засели. Но на 3 месяца систематических занятий ежедневных по 15 минут, вот то, что пол говорит, надо делать, у меня не получается. Не получается, потому что у меня все время что-то вышибает из этого. И я понял одну вещь для себя в организационном плане, что я не могу рассчитывать, что я дома могу почитать или позаниматься, или что-то сделать дома. Потому что дома я тоже не один, у меня есть Светлана, она целый день меня ждет, ей хочется со мной поболтать и что-то обсудить. И вот то, что называется quality time, у нас же все-таки семья, а не изба читальная. Вот, поэтому. И мы целый день как-то вот там друг друга не видим. Поэтому я понял, что ни выходные, ни просто время вечером мне не удается использовать для того, чтобы почитать то, что хочется почитать, или там, скажем, попрактиковаться в произношении. Я понял, что я должен свое рабочее время так организовать, чтобы у меня были какие-то свои окна, когда меня никто не трогает, и я делаю то, что я считаю нужным делать, и так далее. Вот я сейчас движусь к этому, но у меня посреди вот этого всего находится поездка в Испанию, когда мы туда поедем уже буквально через, ну, сколько там осталось, 2 недели, 18 числа, вот сегодня 14, 18 мы взлетим и полетим в Испанию. Поэтому я не хочу начинаться там, чтобы через неделю там, или 2 какой-то был перерыв существенный. А вот уже как вернемся, вот так и займемся вот этим в частности. Кроме того, вот вы видите, тут на меня наехало приобретение одного автомобиля, потом приобретение другого автомобиля. Это значит минус выходные. Плюс я тут взялся на камере стоять при съемке курса по автоматизации. Но я не только снимаю, я же еще слушаю тоже. Поэтому это фактически 2 вечера в неделю. С 7 до 11. Кроме того, что я на работе сижу, я должен еще там. То есть я на себя набрался, нахватался и, честно говоря, подустал. Как-то я на себя лишнего взвалил. Плюс новое помещение. Плюс 2 человека вышли в понедельник, во вторник на работу. И надо их адаптировать и загрузить, и, в общем, как они должны вписаться. Поэтому что-то такое на меня навалилось. Оно не само, я, в общем-то, сам навалил на себя, но. Поэтому произношение, мы вернемся обязательно к произношению. Как начнешь себя совершенствовать, так обязательно и будешь на себя брать дополнительные обязательства. А, Глеб, да, помним, Глеба письмо писал, конечно. Так. Да, менять одежду на меньший размер. Да, вот меня Света вчера, я пришел домой, она мне рубашечку купила. Я, правда, не хожу сейчас в таких, я более в офисном, но сегодня вроде пятница. И как-то, знаете, вот этот новый Мерседес, там такая отделка красивая, я думаю, ну я должен как-то соответствовать. Вот. И сегодня я одел рубашку, Света говорит, вот рубашка. А потом я думаю, а как же я вот сейчас сяду в этом вот Мерседес, так поеду, такой простой. Черт, что в голову лезет. Вот. Но у нас сегодня как бы такая тематика приближающейся грин-карт лотереи, в смысле розыгрыша. Меня все время повторяют, это не розыгрыш, розыгрыш был неизвестно когда, а сейчас они только публикуют то, что они тогда разыграли. Ну, когда публикуют, тогда и розыгрыш. Правда? Потому что когда они эти номера для себя узнали, вы-то чего с этого поимели? Ничего не поимели? Ну так а хрен ли там розыгрышем называть? Розыгрыш, когда тебе что-то дают, а не когда они там сами с собой о чем-то там договариваются. Ладно. Как понять, чем заняться, если любимое дело не приносит деньги? Это хорошая тема. Это очень хорошая тема. Это можно было вообще поговорить. Но мое такое глубокое убеждение состоит в том, что человек не рожден, знаете, вот там сапожником или конкретно там флейтистом. Понимаете? То есть, если он рожден с какими-то музыкальными способностями, то, наверное, он мог бы на многих инструментах, играя, ну, допустим, как исполнитель, да, он, наверное, мог бы на многих инструментах исполнять. Сейчас мы Алекса позовем. Алекс! Саш! Тут у нас сотрудник новый, сейчас я его позову. Саш! Есть Саша, да? На секундочку, тут консультация требуется музыкальная. Да. Значит, сейчас мы Сашу позовем. И он вам скажет, значит, вот такой вопрос, послушай, я, человек спрашивает, значит, человек спрашивает, когда вот любимое занятие, вот он говорит, как понять, чем заняться, если любимое дело не приносит деньги. И я ему, покажи здесь в кадр, вот, заходи, значит, и я им говорю, что человек не рожден для того, чтобы там быть конкретно сапожником или конкретно там, допустим, на флейте играть. То есть, если у него есть музыкальные таланты, то, наверное, он мог бы играть на разных инструментах. Вот, и тут я вспомнил, у нас же есть человек, вот он скажет. Вот, человек на виолончели играл. Вот, пожалуйста, играл человек на виолончели, нормально тестирует, все в порядке. Значит, человек, который... Вот есть такое, что он рожден на виолончели играть? Или, допустим, все-таки он мог бы быть не менее успешным, там, еще на чем-то. Вот сам по себе инструмент является чем-то, где человек вот именно реализуется.
Ну, это зависит от того, как был сделан выбор изначальный. Либо человека привели за руку, посадили, сказали, будешь учиться играть на рояле.
А да, бывает не так?
А бывает и не так. Бывает то, что человек вот говорит, мам, хочу играть на флейте.
Я на аккордеоне хотел, так меня не взяли. Говорят, слуха нет, взяли на пианино.
Это бред. У меня был слух, но не абсолютный. Меня взяли на виолончель, потому что другого инструмента не было. Все места были уже заняты. Так. На пианино, на скрипку, там еще на арфу, предположим. Осталось только на виолончель. Так что вот пришлось учиться на виолончели, а потом 30 лет работать в качестве профессионала, музыканта симфонического оркестра.
Все-таки, вот я просто какую мысль хочу провести. Вот у него любимое дело не дает денег ему. Я думаю, что на самом деле есть некоторый спектр любимых дел. То есть вот он не рожден для вот этого одного маленького любимого дела. А может быть, там есть еще много всяких дел, профессий, чего-то такого, где вот его качества могут реализоваться так, чтобы деньги были. Так мне кажется, то есть не обязательно вот это что-то очень узкое. Ну что ж такое вот узкое? Мы же не узкие. Мы когда рождаемся, многих профессий еще вообще в природе нет.
Совершенно справедливо. Надо заметить, что вот в здешнем обществе это очень распространенное явление, когда люди, понимая, что, допустим, рисуя картины или исполняя романсы, в общем, содержать семью и купить себе, допустим, собственный дом, едва ли у вас получится. Если вы не артист признанного международного класса симфонического оркестра или оперного театра.
Эти хорошо получают?
Те получают нормально, с ними будет все в порядке. Но туда международный конкурс, допустим, на одно место, может быть, до 500 кандидатов. Причем они присылают резюме со всего мира. Японцы, тайцы, немцы, финны, да кто угодно. И причем среди них большинство присылает резюме те, которые имеют какое-то звание, целуриаты там, местных конкурсов или национальных каких-то там компетишн, что-то в таком духе. Так что основная масса, она в итоге вынуждена принять решение заниматься чем-то тем, что приносит какую-то зарплату и позволяет содержать семью. А уж для души, вот чем ты хочешь заниматься, пожалуйста, всегда остается масса времени, выходные дни, свободного времени, когда масса людей просто идут, работают в местных симфонических оркестрах, поют в хорах, рисуют, там, становятся членами каких-то академических сообществ, которые там рисуют картины или ставят спектакли. То есть это совершенно обычное явление здесь. Так что одно дело можно, так сказать, ну, скажем, профессия, сейчас скажу, подождите, вот прямо сейчас, ну вот слово выскочило.
Чего делает?
Наука о человеке.
Human science какой-то.
Ну нет, нет.
О человеке в внутреннем мире или?
Нет, вообще наука об обществе человеческом, как оно развивается.
Социология?
Ну, скажем так, вот да. Закончил человек университет, по у него главный предмет, его профессия, социология, или там еще как-нибудь назовите. Кем он потом будет работать? Где он устроится на эту работу? Он, может быть, очень хочет этим заниматься всю свою жизнь. Ну, а дальше-то что?
Но если повезет, будет тестером, а не повезет, будет пиццу возить.
Да, будет пиццу возить, да. Или газеты разносить, или мыть посуду в Макдональдсе, понимаете? В общем, как бы, в общем, это личный выбор в зависимости.
Ладно,
от
этого. Спасибо,
ситуации.
Спасибо. Главное, мы поняли, что инструмент еще важно, как им пользоваться. Если дать чем-то по голове, так можно и смычком.
Легко.
Вот. Спасибо. Спасибо. Да. Так, дверку нам прикрою, пожалуйста, чтобы так не шумели сотрудники. Вот, друзья, значит, о чем речь-то? Вот это наш новый педагог. Так, если любимое дело не приносит деньги, мой вам такой совет, как вот, я не специально, но я просто как бы по дизайну такой, я получаю колоссальное удовольствие не тогда, когда любимое дело, то есть я очень много разных дел делал, очень разных, и каждый раз получал удовольствие, но не от самого по себе дела, а от того, как это дело меняет жизнь других людей. Я очень разными вещами занимался. Если оно не меняет жизнь других людей, то мне становится скучно. Например, вот я когда был инженером, там, электронщиком, и первые года три я совершенно тащился от того, что ты эту аппаратуру какую-то делаешь, там, какую-то схемы такие электронные, они работают, это же такой кайф вообще. Но потом немножко скучно. То есть ты как бы сам для себя это делаешь. Потому что фактически ты потребитель своего. Вот как художник нарисовал картину, у себя повесил и никому не показывает. Вот. А мне хотелось как бы вот нести искусство в массы. Поэтому я стал заниматься там методами быстрого обучения. Сначала как инженер, потом уже втянулся в методические вопросы. И там я совершенно расцвел, потому что я видел, как счастливые лица, понимаете, вот, да. Ну и так далее. То есть, и тестированием я тоже занимался. Мне очень нравилось заниматься автоматизацией и так далее. Ну, до какого-то момента. Но это ты делаешь для себя. Знаете, вот пока ты делаешь это для себя, это классно. Но дальше начинаешь спрашивать себя, и чего? И тут появилась школа. И я перестал автоматизацией заниматься для себя. Я стал автоматизацией заниматься для того, чтобы мир стал лучше. Я стал учить автоматизации людей, они находили работу. И вот, пожалуйста. И деньги заодно тоже там приложились. Когда меня жена спрашивала, Миша, вот эта школа, ты мало того, что 40 часов на работе, ты еще 40 часов в этой школе в неделю работаешь. А деньги где? Где деньги? Я говорю, Света, я говорю, ну должны быть деньги. Если ты что-то хорошее в мир отдаешь, должны быть деньги. Если ты это хорошее себе берешь, так откуда же деньги? Ты же себе их уже взял, вот это хорошее, ты доволен. Ты счастлив, это все. Но ты же дай что-то. Понимаете? Что-то же дай другим. И вот если вы через это начнете смотреть, у вас сразу появятся деньги. Вы сразу поймете, как совместить удовольствие для себя и удовольствие для других, или, скажем, пользу для других. Вот я бы так ответил. Да. Не хочу рассказывать музыкальных анекдотов, друзья. Их много, они очень веселые. У нас на канале музыкантов много, вот они вам расскажут какой-нибудь веселый музыкальный анекдот. Так. Ой, господи. Татьяна пишет. Отправила вам посылочку, и таможня камень вытащила, сказала нельзя. Остальное дойдет. А что камни-то нельзя посылать? За собственные деньги уже нельзя к каменюку. Гранату можно, а... Ну, может, и гранату нельзя, да, ладно. Так, Танечка, спасибо. Что дойдет, все покажем народу. Как можно протестироваться на способность к дальнейшему обучению тестировщикам? А есть просто тесты профориентационные. Я как-то вот проходил там лет 10 назад задним числом. Есть очень приличные тесты. Они вам показывают, к чему у вас склонности есть. Вот там вам скажут, что вы там программистом можете быть, или там математиком, там психологом и так далее. То есть вам прямо дадут группу профессий, группы, разные группы профессий. Вот тот тест, который я брал, он, по-моему, был на русском языке даже где-то, они его. Я не помню. То ли на русском, то ли на английском. Это было какое-то время назад. И на форуме «Говорим про ЕС». Там кто-то ссылку дал, так я пошел взял. Наверное, на английском. И там было 6 профессий. И на каждую профессию мне было... Там какой-то процент был совпадение. Там, допустим, первое, я не помню, что там было. Ну, типа хирург. Там из этого списка в 6 профессий, там, по-моему, 4 были медицинские. Вот там был хирург, психотерапевт. Последним было видеооператор. Там типа процентов на 80 совпадение. Вот. А на хирурга или там кто там первым был, там чуть 96. Вот. Я не так вот вам расписывают. В том формате или в этом. Вот можно себя так проверить. Я бы доверился вполне. То есть есть очень хорошие грамотные тесты. Меня зовут Глеб. Так, с Глебом мы разбирались. Как можно с вами связаться по поводу вашей школы? Переезжаю в США, подумаю над вашим курсом. Ну, в скайпе можно написать М. Портнов. Вот как М, как Михаил Портнов, как Портнов одним словом. Там я там есть. За сколько оценили ваш Lexus в трейд-ин? Заценили в 11 тысяч. В трейд-ин. Но там, понимаете, что получилось? Они не хотели его брать... Они даже эти... В общем, история была такой. Они сказали, мы бы тебе больше дали, но у тебя на покрышках там еще год максимум, значит, надо будет... Для того, чтобы ее продать, нужно будет поменять всю резину. Потом они говорят, у тебя там бампер, какие-то бампер-холдер там какие-то надо поменять, а то как-то он так некрасиво висит. Еще чего-то. Еще они говорят, ну, это 82 тысячи наехала машина, мы такие обычно к себе не берем, то есть, если мы у тебя ее возьмем, то мы ее отдадим в туда, на аукцион, и как-то так вот оно, ну, в общем, мне это совсем не понравилось, вот, и мне дали там побольше в другом месте. Как стать успешным риэлтором? Никак. Надо родиться успешным риэлтором. То есть, стать им нельзя. Безусловно, родившись успешным риэлтором, вы какую-то технику подхватите и будете более эффективны, как успешный риэлтор. Например, то же самое, вот как стать успешным педагогом. Никак. Успешным педагогом надо родиться. Но дальше вы можете развивать свои... качество педагогические, вы можете технику какую-то приобретать с опытом, там, человеческие свои какие-то качества развивать там, и так далее. Вот. Но если вы не родились педагогом, то вы не состоитесь в этой профессии хорошо. Вы можете всю жизнь проработать педагогом, но просто плохим. Есть очень много плохих педагогов, есть масса безобразных врачей, есть масса никудышных инженеров. Абсолютно в любой профессии есть масса людей, которым бы лучше чем-то заняться, они бы и счастливее были, и как-то другую бы жизнь прожили получше, может быть. Но они вот так вышло. Поэтому успешным риэлтором быть очень сложно, потому что успешных риэлторов там может быть там 1-2% от тех, кто имеет эту лицензию и пытается чего-то добиться в этой жизни, в риэл-эстейте, и на самом деле просто лапу сосет. В лучшем случае это лапа будет. Вот, поэтому надо иметь в себе драйв какой-то, надо сказать себе, я хочу этим заниматься, я через это балдею, понимаете? А если вы говорите, ну там риэлтор вроде неплохо получает, как стать риэлтором успешным? Никак. Если это только из-за денег, никак. И врачом хорошим вы не станете просто от того, что там хорошо платят. Вы станете каким-нибудь врачом, может быть, даже вы будете хорошо получать. Но вы проживете не свою жизнь, вы... Не знаю. В общем, никто в жизни не станет вспоминать встречу с вами как какое-то событие, которое там его жизнь изменило в лучшую сторону. Так бы я сказал. Привет, какие там из Иннополиса передают. Это звучит как Индианаполис, но это не то. Так. Баньку. Камеру. Кнопку, говорит, не видно. Камеру повыше может. Камеру. А, вот там у меня. Вот там. Это ютубовская кнопка, но я же не кнопку, я же вот сам сижу тут. Ну, кнопка там, что, кнопку не видно. Так. Что я думаю о смене власти в Армении? Возможно ли такое в России? Ну, то, что Армения не Россия, это даже к бабке-гадалке ходить не нужно. Это другая страна, другой народ в первую очередь. Поэтому не знаю, что сказать. Значит, что я думаю о смене власти в Армении? Ну, в данном случае вот этот самый президент, который там был, он, в общем-то, показал, проявил какую-то, я не знаю, этичность. Но мы не знаем, что за этим стояло. Может быть, пригрозили. Может быть, понимаете, мы не знаем, что произошло. То есть мне хочется верить, что человек увидел, что им недовольны, и сказал, я за власть хвататься не буду, пусть народ себе там выберет то, чем они будут довольны. Например, вот если бы это было так, я бы сказал, это здорово. Вот, а если еще что-то, ну, тогда не знаю. Но я не могу сказать, что я сильно за этим следил. Я просто вижу, об этом практически не пишут в США, но я иногда почитываю немецкую волну. Вот, и там пишут, вот там покрывают вот эти события, поэтому там иногда там картинки показывают, там демонстрации такие громадные и так далее. Это здорово. Да, существенно, чтобы не было как бы перехода от демократии к диктатуре, понимаете? Вот, чтобы не нарушались законы, там, конституции, там, и так далее, чтобы все это как-то мирно происходило в рамках гражданского такого процесса. Вот, собственно, и все. Все остальное уже вторично. Кто у власти, не так важно. Важно, что процесс сам по себе, вот он есть и он работает. Потому что если мы начнем процесс подстраивать вот под этого, как делали халуи ельцинские, понимаете, они в любую секунду готовы были конституцию переписать, чтобы вот этому, понимаете, вот это и есть преступление против своего народа, вот это. И вот эти все мотивации, там, типа, пусть мы переделаем конституцию, но мы не допустим до власти, там, я не знаю, вот этого или того, которого народ изберет. Мы не допустим, чтобы народ избрал. Вот это и есть дерьмо. И вот в этом дерьме, так вот оно до сих пор как бы и отлично все, там булькает все. Так. Мне предстоит летом иммиграция в Милпитас. Ну, я хочу сказать, иммиграция в Милпитас. Милпитас – это городок тут недалеко. Да, так, иммиграция в Сан-Франциско, иммиграция в Маунтин-Вью. Замечательно. Так. Это не отдельное государство. Пару слов о городе. Вот это такой город, населенный преимущественно выходцами из стран Тихоокеанского бассейна, так скажем. Там очень много филиппинцев, китайцев, вьетнамцев, из Индии народ. Но такой вот он тихий, преступность на нуле. Так, в общем, там неплохо. Вот, мысли об учебе у вас. От нас езды полчаса. Я экономист, мне 30 лет, спасибо. Я бы на вашем месте не эмигрировал в Милпитас. Я бы эмигрировал в Америку, в Калифорнию, в Кремниевую долину. Как только вы оторветесь мыслями от Милпитаса, вы тогда сможете эмигрировать и обустроиться в стране. Понимаете? А так у вас как-то получается в Милпитасе обживаться. Но вы можете уехать оттуда через 2 недели, а можете уехать через год. Я вот за то время, что мы тут жили, я сначала жил в Сан-Франциско, потом мы жили в Маунтин-Вью, потом мы переехали в Лос-Алтос. Из Лос-Алтос, давайте считать буду, значит, Сан-Франциско, Маунтин-Вью, Лос-Алтос. Из Лос-Алтос мы переехали в Саратогу. Из Саратоги мы вернулись опять в Лос-Алтос. Из Лос-Алтоса мы переехали в Сунивилл, где сейчас живем. Вот 6 адресов я менял. 6 раз. Поэтому ничего страшного, вот как бы... Сначала я иммигрировал в Сан-Франциско, а потом я эмигрировал из Сан-Франциско в Маунтин-Вью. Да, так можно сказать. А, безысходность убивает. Конечно. Ничего хорошего нет в безысходности. Тут и запить можно, и все что угодно. Мечтаю переехать в США. Но я 18-летний парень без денег. Ну, послушайте, чего же 18-летнему-то безысходность? Вот уж действительно. Что бы вы делали в такой ситуации? Я бы спросил себя, как заработать. Первое. Второе, я бы спросил себя, что я буду делать, когда мне будет 25. И как-то хотел бы делать. И я бы тогда старался вектор вот своего движения выстроить туда, в направлении там, вот этого там 25-летнего возраста или там 30-летнего. Ну, вам сложно планировать на 10 лет вперед, ну хотя бы на 5, на 6. Потому что 5-6 лет это примерно то время, которое уходит на то, чтобы, скажем, там, закончить университет, какую-то профессию получить. Не обязательно университет. Я хочу сказать, что вот даже в Соединенных Штатах, например, квалифицированный ремесленник, квалифицированный, зарабатывает не хуже инженера. Мало того, у него еще есть очень много возможностей, в отличие от инженера, по обзаведению небольшим бизнесом, когда он нанимает пару помощников, и так вот как-то вот и живет с этим. Поэтому зарабатывает очень... Я знаю, господи, вы не представляете, сколько зарабатывают на люди, которые просто рукастые. Так что, может быть, вам не нужно высшее образование. Вы себя спросите, там, кто вы, что вы и так далее. Вот. Но не идите легким путем, не ищите легких путей. У легкого пути есть одна интересная фишка. В конце ничего нет. Понимаете? Легкий путь не ведет никуда. Потому что легкий путь вас ведет в толпу. Вы вместе с толпой. Потому что на легкий путь всегда собирается толпа. На тяжелый путь собираются единицы. А на легкий путь собирается вся толпа. И вот эта толпа идет легким путем. Но дело в том, что добиться ничего в толпе нельзя. В толпе когда хорошо? Когда надо выжить. И ты раз в толпу, и затих там внутри. И всех не перевешаешь. Да, значит, так можно. Значит, вот когда всех не перевешаешь, вот эта толпа. Это вот место, где надо быть, когда вешают всех. А когда надо прорваться куда-то, это всегда в одиночку. Или маленькой группкой такой, спецназом таким. Вот, поэтому вы в свои 18 лет скажите себе, поставьте цель, скажите, я вот этого хочу, потому что, скорее всего, у вас это, ваша безнадега происходит от того, что у вас цели нет. Когда будет цель, значит, как только цель есть, начинает работа над путем. А у вас пути нет, потому что цели нет. Вот я бы так сказал. То есть, хочется денег, а зачем, непонятно. Ну, в смысле, куда двигаться, непонятно. Понятно, что если есть деньги, можно купить тачку и не работать, например. А если спросить себя, а где моя самореализация? Вот. А вот тогда начинается путь. Так, Полина, ужасно. У нас в Сиднее 4 утра. Ну, Полиночка, я хочу сказать, что у вас должно утешать, что у них у всех там 4 утра. Это не то, что вас куда-то загнали, и там 4 утра. В смысле, для вас лично. А там у всех 4 утра, поэтому вы как все... И, в общем-то, можно и не переживать. Это хорошо. Как так получилось, что вы говорите, что вам нужно подтянуть слепой набор? Разве вы не автор теории и практика профессиональной подготовки? Я, конечно, автор. Я вел большую экспериментальную работу несколько лет. У меня каждую неделю менялся испытуемый, группа испытуемых у меня менялась и так далее, и так далее. Но я к этому времени уже довольно борзо печатал. Не знаю, к счастью, там, к несчастью, довольно борзо печатал. И фокус мой был не на то, чтобы самому научиться, а на то, чтобы понять, как это лучше с другими делать. Поэтому я со стремительной скоростью там могу набирать. Но у навыка слепой машинописи есть одна фишка. Ну, не только у навыка слепой машинописи, но история такая. Человек, если он может разными способами что-то делать, он всегда естественным образом выбирает наиболее производительный. Вот если вы можете печатать, там, скажем, 10 способами, но со скоростью от там, 50 ударов в минуту до 500 ударов в минуту, вы будете печатать тем, который дает вам 500. Хотя, может быть, и 200 вы могли бы сделать, скажем, слепым методом, у которого есть перспектива вывести вас на 600 в будущем. Но сегодня ее как бы. А сегодня вам надо сесть и напечатать что-то.
Можно спросить.
У нас тут вопрос из зала, да.
В системе Ask Staging.
Да.
Там есть какие некоторые тестовые квизы, которые существуют. Их
да.
Можно выкинуть.
Можно выкинуть. Все. Можно, конечно. Спасибо. Да. И вот мы готовим проект для студентов. Так вот, получается такая история, что я могу. Не то, что я не могу, но просто я взрячу это быстрее. Кроме того, тут еще есть тонкость одна, состоящая в том, что когда человек перепечатывает, вот вы сели, да, и работаете с чего-то, то для вас слепой метод – это абсолютный такой, ну, must, что называется. Иначе вы глазки себе попортите. А я-то не пишу с бумажки, я-то всегда из головы работаю. Поэтому, что, я могу, конечно, смотреть на экран, что получается, но это мне ничего не дает. Поэтому я обычно работаю из головы, поэтому с точки зрения того, чтобы там производительность там, или как-то еще что-то, вот это аккомодация глазного яблока, там, мне это не важно. Поэтому, то есть, скажем так, у меня находилось много причин, почему я не готов был потратить какое-то время на то, чтобы освоить. Но мысль о том, что освоить надо, она присутствовала всегда. Ну просто надо найти время, понимаете? И всегда находились какие-то вещи с более высоким приоритетом. Ну, вот так. Я будущий программист. Хорошо. Как подать заявку можно работодателю в Нью-Йорке? Никак нельзя. Ну, вообще никак. Даже забудьте об этом. Сначала станьте программистом. Первое. Потому что будущий программист заявок не подает. Станьте настоящим, действующим программистом. Вот. Когда вы станете программистом, начнете работать, этот вопрос сам отпадет, потому что вы будете знать, как это сделать. Вот. А сейчас вам даже и знать не надо. Значит, пока что ответ никак. Пока программистом настоящим, действующим, с опытом не станете, вообще не думайте на эту тему. Не переживайте, говорит, что лицо не подтянулось. Вы сейчас лучше выглядите, чем на допохудательных видео. Вы знаете, тут, Оленька, тут разделились мнения. Значит, одни говорят, что я схуднул очень сильно, и что это лишнее, и что на 20 лет постарел, и так далее. Другие говорят, что, ой, так он же сейчас здоровее выглядит, где же его эти мешки там под глазами, где же там вообще все остальное. Дело в том, что я понимаю, что субъективное восприятие, я когда смотрю на лицо, ну просто, понимаете, вот тут... Когда уходит из-под кожи, как-то оно проваливается туда. И начинаешь чувствовать себя каким-то Кощеем бессмертным. Поэтому, хорошо, это хорошо, он бессмертный, а я просто Кощей. Вот. И хочется уже как-то, ну, привык же к какому-то образу своему. Поэтому я потихоньку привыкаю вот к этому, ничего страшного. Но, еще раз, мнения разошлись. Могу сказать, что для меня на порядок более существенно, это, кроме веса, как такового. Для меня на порядок более существенно состояние сахара в крови, вот, да, диабет, там вот эти все дела. Я практически, я не могу сказать, что я избавился от диабета, я далеко не избавился, но я хотя бы уколов не колю, я вот на таблеточках сижу, и я в норме. Вот, поэтому это дорогого стоит. Но за счет того, что вес ушел, так энергии стало много, и как-то я весь, ну я не знаю, лучше стал себя чувствовать. Поэтому для меня как бы это самое главное. Ну, там кто-то скажет, это совершенно не важно, но мне важно самому, когда я в зеркало смотрю, чтобы как-то самому себе нравиться. Раньше я сам себе не нравился вот этой трещащей физиономией там во все стороны. Я думаю, что такое? Особенно брюхо. Вот так смотришь на себя, думаю, ой-ой-ой-ой. Вот. А сейчас я себе не нравлюсь тем, что оно вот так. Но я понимаю, что это достаточно временно. Во всяком случае, часть этого временная. То есть оно как может стягивается, конечно, эластичности то и нет, как было бы там в 22, но ну как-то стягивается. Вот, и там чего так не стянется, мы подумаем, что с ним делать какими-то другими средствами, более радикальными, может быть. Посмотрим. Я, в принципе, на сегодня не сторонник каких-то вот таких оперативных вмешательств, хирургии там и так далее. Я знаю, есть люди, которые очень легко к этому относятся, и там совершенно спокойно пойдут, что-нибудь порежут, там и веки тут, и веки там, и там. Еще что-то, и там, и желудок. Вот. Но, ну, как-то я очень, ну, не знаю, ну, вот у меня протест. Так все-таки оно мое, знаете. А тут отрежут что-нибудь, и уже нету. Вот. То есть, пока что я так это понимаю. Так. Поделитесь эмоциями о машине. Классно. Классно. Я, честно сказать, не думал, что настолько будет разница в положительную сторону. В частности, я не ожидал, что машина тише, чем мой Lexus. То есть мне всегда все говорили, что Lexus тихая машина, там все такое. Да вы чего? Вы чего? По сравнению с вот с этим Мерседесом, ну тому Лексусу 8 лет, понимаете, тоже мы сравниваем 8-летнюю машину со свеженькой, которая сейчас 100 миль не проехала, но Мерседес несопоставимо тише. Просто, ну, страшное дело. Вот. Так, поделитесь эмоциями. Классно. Как в США относятся к татуировкам на видимых частях тела? А без разницы, вот ходят все в татуировках, тут, я не знаю, тут, по-моему, больше татуированных, чем не татуированных. Берут таких людей на работу. Вы знаете, еще лет 10-15 назад я бы вам сказал, что в некоторые виды, так сказать, найма сложнее. Допустим, если вы в офисе сидите, и там приходят люди, а вы нататуированные, то вам могут сказать, знаешь, что вот, ходи тогда в рубашечке, там, скажем, с длинным рукавом. Или у нас вот так не принято. Сейчас, куда ни придешь, они татуированные. Ну, в любое место абсолютно. Не только в кафешке. Но это может быть там какой-то докторский офис. И, ну, допустим, где-нибудь в адвокатской конторе не видно в основном, потому что они просто одеты так, закрытые, закрытая одежда. Но... По-моему, вот у нас тут в Калифорнии конкретно, вот тут, где мы живем, в Кремниевой долине, просто никто внимания не обратит вообще. А, скажем, в Санта-Крузе, вот если отъехать тут 40 минут, так там без татуировки как-то чувствуешь себя ненормальным. Понимаете, если еще и марихуану не куришь на ходу, так вообще не человек. Так что, крутая рубашка, я вас умоляю. Ну, так что-то. Говорит, поручик, это вы так прекрасно играли Шопена. Говорит, да, говорит, что, бог с вами, ротмистер. Это я так фигачу по клавишам, что на ум взбредет. Вот, что жена купит, в то мы ходим. Так, из Сибири привет. Что слышно о новом порядке вызова на политубежище? Ну вот, пока слышно, что кое на ком это сказывается, а так нет. То есть, нет уверенности, что вы попадете вот в это ускоренное, так сказать, процессирование. Да, когда только подал бах на интервью. Эфир со Светланой как пока никак не планируется, потому что мы обычно на ходу это все делаем. Ну, там от момента планирования до момента интервью может пройти, там, не знаю, там, несколько дней, там, неделька. Иногда бывает, что заранее, но без даты. Мы говорим, ну, там, через 3 недели, ну, да. А дальше начинается по датам. Есть ли сейчас стартап визы? Нету. Нету. Вот как было, все так и было. Так, антропология, говорят. Антропология. Бывал ли я в Израиле? Ой, бывал. Один раз был. Году... Уже 20 лет прошло. В 98 году был. Да. По делу я ездил. И Светлана была со мной, и дочка. Значит, ну, они так как бы больше погулять, а я больше по делу. Если на днях закончился контракт и, собственно, H1B, а также подал на EB2 и сейчас в процессе, а надо ждать EAD пару месяцев, как и где можно работать, чтобы хотя бы ренту платить? Ну, если у вас нет разрешения на работу, то вы можете только если нелегально где-нибудь. А как, где можно работать, если нет разрешения на работу? Так вопрос стоит. Я не знаю. Это тут уж, как я могу сказать. Вашей семье и вашей страны отношения... Вашей семьи и вашей страны отношения... Вклад в вопросы экологии... Присутствует ли в вашей семье выбор натуральных экологических продуктов и поддержка местных фермеров? Ну, я вам скажу так. Мы, когда покупаем что-то, у нас нет мысли о том, что фермер местный, надо его поддержать. Но если есть на выбор, допустим, то мы говорим, это наши местные пацаны. Конечно, нам нравится. Но в общем и в целом, как бы нет такой задачи, вот, вопреки, в ущерб себе, поддержать местного фермера. Кроме того, когда ты вот в Кремниевой долине ты в магазин идешь, ты не знаешь, местный там он, не местный, откуда он, чего. Но вот когда мы в Санта-Крус там ходим за покупками, там это хорошо видно. И даже в больших магазинах, там типа Safeway, они говорят, у нас тут продукция из 400 местных ферм. Там. Или может быть, 400 продуктов с местных ферм, скорее всего так. Вот. Почему же нет? Конечно, мы интересуемся экологичным, там, и натуральным, и органическим. Там, да. Я могу сказать, что чувствуется разница, очень чувствуется разница, что съел. Что делать, если человеку под 30, а он так не нашел своего любимого дела? Искать, быть открытым, сказать себе, значит, где-то есть и для меня кусочек. Вот, и вся моя жизнь состоит в том, чтобы искать, собирать ноты, сыграть свою симфонию. Это не обязательно в 15 лет сделать, это можно и в 70, как бы продолжать собирать ноты. Я собираю свои, я еще не отыграл. Так, хотя вдвое старше. Как заговорить на английском языке? В случае, когда ты не в стране носителя языка, есть огромный языковой барьер. Перестаньте об этом вообще думать просто. Ну, просто перестаньте думать об этом и разговаривайте. Как можете, так и разговаривайте, и все. Забудьте о барьере, забудьте о том, что вы не в той стране. Вы там выучили 50 слов, уже можете пойти и с кем-то поговорить вот эти 50 слов там. Вот. Ну, надо иметь с кем, конечно, но в этом смысле проще сейчас, может, в соцсетях. Говорите, просто перестаньте думать о барьерах, и вообще думать перестаньте, просто говорите. Вот вы на родном языке говорите, вы же не думаете, как сказать, просто говорите. Полосочки, что у меня в тему со стенкой. Нет, дело в том, что у меня брюки темно-синие, я... Вот, у меня тема вот отсюда начинается. Поэтому как бы я подумал, что вот эта тема, она как раз то, что надо. Так я про стенку не думал, когда одевал брюки. Востребованы ли в США SMM-щики? А вы скажите, что они делают? Я не знаю, SMM это как? Можно ли работать тестером со школьным аттестатом? Да, почему нет? Ну, таким начинающим можно, да. А потом, если пока опыт подойдет, когда опыт подойдет, а вы все равно со школьным аттестатом, вы можете очень приличные деньги получать. Если опыт есть, и вы умеете что-то делать, вас никто не станет там как-то гнобить за то, что нет диплома университета. Так. Обязательно ли высшее образование, чтобы у нас учиться? Нет, у нас по уставу нашему мы должны требовать среднего образования. То есть без среднего нельзя. А дальше все что угодно. Если я тестировщик, то могут ли меня взять в Теслу в качестве испытательного болвана? Вопрос хороший. Так, друг подал на гражданство США. Грин-карта истекает в сентябре. Подал на гражданство. Так. Также и права истекают в конце сентября. Интервью на ноябрь. Можно ли обновить права без гринки и гражданства? А грин-карту надо обновить. А почему? Грин-карта истекает. Это же не то, что она истекает и продлить нельзя. Взял, продлил грин-карту. А что за проблема? Через 3 месяца интервью на гражданство, ну так пройдет интервью на гражданство, а его грин-карте будет там 3 месяца, как продлили. Что создавать себе проблемы-то? Эта проблема высосана из пальца. Она вас как-то беспокоит. Я думаю, что друга это меньше всего беспокоит. Поэтому не надо ему помогать. Он все знает, у него все хорошо. У него абсолютно все хорошо. Если в США в IT-компании печатают 2 пальцами, но шустро, засмеют. Я думаю, что сегодня среди молодых ребят это не принято. Они как-то все с детства печатают. Если бы я работал в США в компании и вот целыми днями сидел бы на клавиатуре, я бы давно выучился. Я просто... Я... Нет, не засмеют, но как-то вам самому, наверное, будет это немножко напряжно. Хочется с вами посоветоваться. Мы уже 10 месяцев в Нью-Йорке получили WA. Чего? Сейчас нахожусь в состоянии выбора дальнейшего пути. Work authorization, я понял. Получили решение на работу. Куда вам можно написать? Напишите мне в YouTube в комментарии, например. Можете в Skype написать, mportnov. Можете туда написать. Ваше выражение нужно отдельной книжкой издать, как законы Мёрфи. Но, друзья, я не специально, я не знаю, так, ну... Хорошо. Как насчет юмора у американцев? Есть такой анекдот из твоей коллекции, который нравится им? Ну, конечно, вот, например... Нет, нет, безусловно, это люди с юмором. Юмор у них какой-то свой. Это правда, но очень много разных как бы категорий людей, соответственно, у них там разный юмор. Есть много анекдотов про индейцев, вот это такая отдельная тема. Но в целом интеллигентные люди, у них интеллигентные анекдоты, но есть такие, которые я, например, им рассказываю, они очень смеются, там, из наших. Ну, вот, например, мужик там, приятелю говорит, ты знаешь, говорит, сейчас такие технологии вообще потрясающие. Вот от потери памяти так лечат сейчас. Просто вот я недавно вот тут курс прошел. Так реально почувствовал себя на 40 лет моложе. Вообще восстановился полностью. Потрясающе. Тот говорит, а где лечился-то? Тот, где лечился? Говорит, да, это хороший вопрос. Знаешь что? Есть такой цветок, очень красивый. С шипами. Вот как называется? Тот говорит, роза. Слышишь, роза, как назывался тот санаторий, где я лечился? Вот. И вот, пожалуйста, я его легко пересказать на английский, он так буквально почти дословно переводится, они очень смеются. Вот. Но далеко не все вот так легко перевести, может быть, или так не обязательно смешно. Да. Правда ли, что в США могут жить без кредитов только очень богатые люди, у которых есть достаточно денег для покупки жилья, так как для аренды нужна кредитная история? Ну, вы залудили. Нет, неправда. Вот вообще все, что вы написали, абсолютно как бы... месиво такое из очень странных вещей, правду сказать. Значит, можете жить без кредитов, если хотите. Ничего такого нет. Для аренды нужна кредитная история, это неправда. То есть удобно, когда у тебя есть кредитная история. Если у тебя нет кредитной истории, или у тебя неважная кредитная история, у 75% населения кредитная история очень хорошая. И есть какой-то процент, не значит, что у 25% плохая. У 25% всякая. В том числе так себе, и у кого-то очень плохая. Вот. Но если у вас нет хорошей кредитной истории, вы можете просто дать какой-то задаток. Ну вот, обычно берут там в размере, ну, так скажем, двухмесячной квартирной платы. Если вы хотите снять жилье там за 1500 в месяц, ну дайте им 3000 депозит, и все, и будет вам. Абсолютно. Вы продолжаете разбираться в предмете. Это как бы, если вам интересно. Но вот богатые люди в основном пользуются кредитом, даже если они могут за наличку что-то купить. У них могут быть соображения, почему они не хотят брать кредит. Например, вот мне 62 года. И я не знаю, сколько я еще проработаю. Кроме того, я в своем бизнесе. Бизнес такое дело, знаете, когда на работодателя работаешь, так не знаешь, когда тебя сократят. А в собственном бизнесе тоже не знаешь. Может быть, завтра раз, и нету бизнеса. Поэтому в свои 62 я уже не хочу брать на себя лишнего. Я не хочу брать кредит на 30 лет. И даже на 15 не хочу. Поэтому, если я куплю что-то, то, скорее всего, я куплю это за наличку. Если есть наличка. Если нет налички, я покупать не буду. Мне не надо уже. Я, ну, просто если вот накапливать, держать деньги в наличке тоже неправильно. Поэтому, если накапливается какая-то наличка, и ты думаешь, ну, что она накапливается, можно пойти что-то на нее купить. Или я могу купить на наличку, не наличку, я могу, скажем, купить там 50% down payment. Мне любой банк за 50% мне даст кредит. Даже когда кредитов вообще не дают. С 50%. Вот, а да, я из каких-то соображений я могу это сделать, имея в виду, что за ближайшие пару-тройку лет я все равно расплачусь. Вот так могу. А могу, например, допустим, там, допустим, у меня есть миллион налички, допустим. И стоит дом за миллион, а рядом еще дом за миллион. И я думаю, куплю-ка я сразу два. Поэтому я возьму два, дам по 500 тысяч, так мне их продадут. Первое. Второе. Даже если будет неудачная экономика, и я не смогу их сдать в аренду хорошо, то даже с нехорошей арендой мне хватит рассчитаться с банком. То есть этот дом будет сам себя нести, мне не нужно ничего докладывать. То есть я не рискую ничем. Вот. И вот в этом состоянии не отсутствия риска, я могу варьировать, вот, скажем, положенным в down payment кэшем, наличкой, я могу варьировать уровень риска. Вот в такой ситуации человек может взять, там, скажем, что-то без кредита. А так большие люди, богатые люди, у них и денег-то особо нет, вот так, чтобы на счету лежало. Потому что столько возможностей деньги куда-то пристроить, ну какой же смысл-то? Вот, поэтому без кредитов богатые люди, у них кредиты на миллиарды. Бедный человек – это не тот, у которого нет денег. Бедный человек – это тот, у которого кредита уже нет. Вот тогда тебе совсем хреново, когда кредита нет. А когда денег нет, ничего страшного, можно одолжить, например. Беркли, как место жизни в США, особенно если работа в Сан-Франциско. Очень близко. От Беркли до Сан-Франциско очень близко. Ходит подземка. Ну, в смысле, в Беркли она по улице идет, поверху, а в Сан-Франциско она под землю уходит. Значит, замечательно. Совершенно замечательно. В Беркли есть как бы два разных Беркли. Есть Беркли такой дорогой, качественный, там, шикарный, на холмах, зелень, там, все очень здорово. А есть Беркли такой, как бы сказать, велферный, субсидированное жилье, какие-то страшные лица, какие-то, вы там не хотите даже пройтись мимо и так далее. Чисто так внешне легко отличить, потому что Беркли холмистый, там классно, а Беркли такой плоский, вот там как бы совершенно другие люди живут. Поэтому, что я вам скажу. Да, живут ли там наши и не наши нормальные люди? Вот на холмах там живут. Очень, очень и хорошо живут. Если уехать по грин-карте или политике. А эти дебилы же могут что нахимичить, что-то с уклонением от воинской службы, мобилизации. Не будет ли проблем в США? В США вас никто не осудит за то, что вы откосили от воинской службы в другой стране. То есть вот это как раз не вопрос. Так что, даже не знаю. Нет, не будет. Позволяете ли вы себе иногда калорийную пищу, в скобках фастфуд? Надо сказать, что даже до того, как я худел, я фастфуд в крайне редких ситуациях себе позволял. Хотя он вкусный, да, там. Но я мог, например, пойти куда-то взять там бергер и картошку к нему фри, там, допустим. Это можно было. Но это не раз в месяц даже, это реже происходило. Так что. А сейчас так и вовсе. Я ем калорийную пищу, то есть у меня калории посчитаны. Но когда мне не хватает калорий, значит, мне жена докладывает орешками, шоколад, кусочек такого, ну, черного такого, там 85% там и больше. Это может быть сыр овечий там или козий. Вот я этим калории свои набираю. Не хлебом. У соседа, помимо хурмы, сосед с хурмой, у него еще яблоки растут. Что еще произрастает? Еще яблоки обалденные. Очень хорошие яблоки. Читал ли я 7 навыков высокоэффективных людей? Да, только я его по-английски. 7 habits of highly effective people. Как-то вот так, да. Что скажете? Хорошая книжка. Почему? Они все очень хорошие. Их много на эту тему. Я много чего читал из вот этого мотивирующего. И слушал видео, и посещал семинары, там всякие и так далее. Я очень хорошо к этому ко всему отношусь. Это вот как дождь, shower, как вылетело. Душ, как душ. Надо иногда принимать душ. Вот, да? Вот и это то же самое. Надо постоянно находиться вот в этом вот. Раньше люди в церковь ходили. Вот, я не знаю, там как часто, ну, допустим, даже раз в неделю он ходил в церковь. И там слушал какую-то проповедь. И это вот он получал такой душ, такой мировоззренческий, нравственный, мотивирующий там, и так далее. Вот. Я уже не говорю про то, что люди чаще могли ходить. Вот, там, на утренние службы, на вечерние там, и так далее. Вот. А сейчас как-то вот мы от этой части оторвались, и ей на смену пришли вот эти вот мотивирующие спикеры. Они в церквях же и выступают, кстати, очень, очень часто. Вот, потому что надо промываться вот этим вот, вот этой энергетикой позитивного, целеустремленного, доброго по отношению к другим людям там, и так далее, и так далее. Как вам Миннесота? А что Миннесота? Хорошо. Ну, как сказать, ну, прохладней там существенно, конечно. Болот, комары, там другая жизнь немножко. Но если вы живете, скажем, в Миннеаполисе, это большой, современный, прекрасный город, красивый. А то, что у вас есть возможность там оттуда махнуть за грибами, там, или, я не знаю, там рыбку половить, разве плохо? Практически всюду в США люди могут жить совершенно замечательно, полноценно, полной грудью дышать, зарабатывать и так далее. Миннесота совершенно замечательное место. Чё ж, я плохого слова не скажу. Совершенно замечательно. Если человек получит политическое убежище на территории США, то какой путь у него воссоединения с мамой, братьями и сестрами? Турвизу никогда они не получат. Так подождите, если он получил политическое убежище, то он их просто оприходует очень простым, естественным образом. Он их, насчет турвиза я уж не знаю, но он их может просто... иммигрировать, можно сказать, да, он их приглашает, как воссоединение с семьей. Там есть период времени, в течение которого он может это сделать. Ничего проще в природе не существует, чем воссоединение с там, родственниками в тот момент, когда вы получили политическое убежище. Другое дело, что там, может быть, не на все категории родства, да, это происходит, то есть надо посмотреть. Вот. Я не очень уверен насчет там братьев и сестер, но родители, дети там и так далее, это все очень, очень хорошо воссоединяется. Является ли сейчас госслужба РФ в правоохранительных органах чем-то позорным клеймом, так как система, по сути, себя дискредитировала? Вы знаете, что я вот разговаривал с отцом на эту тему, когда он был жив. И он не работал вот в этих органах, но он служил, в 40-м году он был молодой парень, его призвали на службу, и он служил на границе. А границу, да, держали войска НКВД. И НКВД, вообще, когда создался НКВД, это было еще при, по-моему, при Ягоде еще было. И у НКВД в себя собрало все, что там до этого было. То есть это и внутренние дела, и внешние дела, и разведка внутренняя, внешняя, и пограничные дела, и даже, по-моему, пожарная служба тоже там была. МЧС, как бы, да, вот такой современный. И все было в НКВД. И он разных людей видел в своей жизни, и, то есть, слава богу, ему не пришлось коснуться там ни лагерей, ни всех этих дел, но вот он, так сказать, в войсковой части. И... разные были люди, понимаете, вот при всем при том, какая была система, и какая она была жестокая, и какая она была кровавая, и так далее, в ней были адекватные люди, и были честные, и добросовестные, и которые интересы там дела ставили выше личных, и которые, как сказать, не теряли человечности, и так далее. И, может быть, где-то тяжело приходилось, но это не то, что вот из системы убрали всех людей, которые были элементарно порядочными. Это не так. Там было много людей вполне нормальных, адекватных, порядочных, симпатичных, добрых и так далее. Они тоже были. То есть мы ужасаемся от того, что творили все остальные, но эти тоже были. Поэтому, если вы служите там в каких-то органах, которые себя, может быть, где-то дискредитировали, но они не дискредитировали себя тем, что вот, допустим, там, если ты мент, то ты должен брать взятки и подбрасывать кому-то наркотики в карман. А есть честные менты. Мы же знаем, что есть честные менты. Мы же знаем, что есть там в органах есть люди, которые взятки не берут и так далее. То есть это гораздо больше на индивидуальном уровне. И если вы в чем-то таком служили, это не значит, что вы плохой. Больше того, может быть, вам пришлось уйти оттуда, или, может быть, вы вынуждены были эмигрировать, или начали рассматривать вопросы эмиграции из-за того, что не вписывались вот в эту систему. Понимаете? Так же, как вот с эмиграцией. Одни говорят, надо валить отсюда, а другие говорят, а кто будет родину поднимать? Понимаете? Но если вы служите вот в этих вот органах, и вы можете сказать, не могу, надо валить, а вам кто-то скажет, ну а кто же, если ты уйдешь, если все честные люди уйдут, что ж тогда будет? Понимаете, по-разному. Я бы не сказал, что это как-то человека дискредитирует, ей-богу. Конкретного человека могут дискредитировать только его конкретные дела. Люда говорит, спасибо за встречу моего сына. Простите за напрасно потраченное время в ожидании. Вы очень хорошая ласточка, Людочка. У вас совершенно замечательный мальчик. Я получил колоссальное удовольствие. То, что там это заняло 2.5 часа, а не, допустим, час... Это бывает, это не первый раз такое. Это, просто я давно уже никого не встречал. И самое главное, что у меня с собой был селфон, и я последние 20 минут вдруг сообразил, что я могу в скайпе из селфона тоже там отвечать. И так далее, и я полностью переключился на производственный процесс, просто я сам рано не сообразил раньше. Вот. А совершенно не нужно извиняться, что вы такое говорите. Вы что? Вот, вам спасибо. Парень совершенно замечательный, чистый, хороший, открытый. Во всех отношениях симпатичный. Я хочу сказать, да если весь молодняк такой был, мы бы в другом мире жили, понимаете? Поэтому вы что? Вы еще к нам приедете? Вот, Людочка, я сейчас вывешиваю на канале... Ну, давайте я гляну. На канале Портнов блог. Я сейчас вывешиваю запись, то, как мы в машине ехали и с Иваном разговаривали. Вот, в частности, там я про родителей его спрашивал. Ну, оно не скоро вывесится, я тут вижу. Долго будет грузить там громадный файл. Но, значит, сейчас 2 файла грузятся. Один через 1.5 часа будет готов. Вот, ну, там еще нет Ивана. А вот с Иваном мы долго там мы ехали. Всю дорогу промахнули из аэропорта, и у меня батарейка села. И в этот момент видео вот кончилось на чем есть, и я его как есть не просматриваю, это бах туда, все 24 гига, оно скоро подвеснет. Вот, так что вы думаете о иммиграции в 50 лет? А чё? Я видел массу людей, которые совершенно замечательно эмигрируют и в 50 и старше. Вопрос в том, какой человек, какое здоровье, какая специальность, как он по-английски, чего он от жизни хочет и так далее, и так далее. Прекрасно можно эмигрировать в 50. А что 50 лет? Еще 15 лет работать, 16. Представляете, какое еще 15-16 лет работать? Вот, допустим, если там, где вы живете, мужчина выходит на пенсию там 60 лет, то отнимите там 16. И получится 43. Да, там? Ну, вот, я не знаю, отлично, что 50 лет, шикарно 50 лет. Если настроение правильное, если здоровье позволяет, если там, да, как-то. Я из Республики Беларусь. Ваше мнение о моей стране. С каждым вашим видео мне все больше хочется в США, если шанс у меня устроиться в Америке. Мне 45 лет. Вы знаете, что... Мое мнение, это как бы оно одно, а вы все-таки там живете. Я бывал много раз в Беларуси, я ездил туда часто в командировки, там в Витебске жил мой дядя родной, мамин брат, а до этого он в Барановичах жил. Он был врачом, хирургом. В Витебске есть железнодорожная больница, в случае была железнодорожная больница, и вот мой дядя, значит, там... Его звали Петр Семенович Блюмин. Он был заведующим хирургическим отделением, а его жена была заведующая, была зав гинекологическим отделением. Вот, и там в народе так в шутку называли Блюминская больница. Так вот, удивительный человек совершенно, и я хочу сказать, что мне кажется, я надеюсь, что я как-то чем-то на него похож. Он тоже такой веселый был, общительный такой. Вот, очень, очень ответственный, очень добрый человек. И к чему я рассказываю, что вот как-то через них, через колоссальное количество. Я ведь очень вижу разницу между людьми, студентами, приезжающими из разных мест. Вот, ну, девчонки в основном у нас. Вот те, которые приезжают из Белоруссии, например, они отличаются от тех, что из Украины, или, например, России, там, или Киргизии. Я не хочу сказать, что они какие-то из них хорошие, а какие-то плохие. Это не так. Они все совершенно замечательные. Я просто, знаете, я в их ауре купаюсь, вот как в солнечном свете. Знаете, это такое чувство потрясающее. Вот заходишь там, и вдруг бабах, такое сияние со всех сторон. Но что хочу сказать. Они скромные, они сдержанные в выражении себя. Такие они более такие, более сдержанные, так можно сказать. Вот. И тут есть как бы отдельная республика, вот эта власть, там конкретный батька, там вот этот и так далее. Но даже батька, при том, что вот я не испытываю к нему каких-то симпатий там в отношении того, что он делает и как. Но я хочу сказать, что было очень трогательно. Я прям чуть это самое, ну, знаете, так меня разобрало, когда я видел во время вот этих минских переговоров там по событиям на Донбассе, когда он там чуть ли не чаем подносил, понимаете, то есть он не мог, ему дико хотелось, понимаете, и он с одной стороны, голосовал против там вот этой резолюции, осуждающей Россию там за крымские дела, да, с одной стороны, с другой стороны, то есть он вроде как поддержал, во всяком случае против не голосовал, с другой стороны, он говорил и продолжает говорить, что мы за территориальную целостность Украины, и тогда, то есть он не может себе, не то что позволить, он не хочет этого, он говорит, мы за территориальную целостность. При том, что вот он там как-то голосует, ему там что-то выкручивают и так далее. То есть даже вот в этом, понимаете, поэтому. А потом еще война, знаете, и я-то из поколения, которое сразу вот послевоенно, и вообще как, я не знаю, для меня вот народ, который там живет, это святой совершенно народ. Просто, да, ну я не знаю, в общем, что сказать, там столько крови и столько достоинства, и столько всего. И я думаю, что когда момент подойдет, Белоруссия легко, вот знаете, как одним движением интегрируется, очень естественно, очень натурально интегрируется в Европу. Вот чуть-чуть, там уже все, там она маленькая, ее легко интегрировать. Там есть, как сказать, есть ресурсы, людские ресурсы колоссальные, потрясающие совершенно ресурсы. Вот, и как бы отношение к жизни, и я верю в очень хорошее и светлое будущее Беларуси. К сожалению, это, может быть, вот не прямо сейчас, когда мы живем, да, и вот вдруг нам досталось. Ну, может быть, чуть-чуть. Где-то там на подходе. То есть, единственное, что может этому воспрепятствовать, это вот то же самое, что сейчас там пытается воспрепятствовать, скажем, движение Украины в сторону Европы и так далее. Кроме того, что Украина сама как бы хорошо тормозит этот процесс, тут нельзя все сваливать там на соседа. Вот, но, тем не менее, это существенно. Вот, влияние соседа очень существенно. Вот то же самое и с Белоруссией. Поэтому, что тут сказать. Я очень надеюсь и очень верю, что все будет хорошо. Пару лет назад мы с друзьями ездили по Италии, по Северной. 2 недели там такое у нас было путешествие. И мы заскочили немножко в Австрию там на денек. И потом в Любляну приехали, в Словению. И вот я смотрел на людей, которые там живут. И в них было... Они бедненько там. То есть, вот даже как они одеты. Вот вы не... Ну, видно здорово, что они гораздо проще там чем, скажем, в Австрии или там в Италии. Но у них в блицах очень много достоинства было человеческого. И это так здорово. И я колоссальное удовольствие получал. Вот там просто там сидишь, там кофеек где-то пьешь, там еще что-то. Просто люди ходят. Обалдеть. И вот особенно, знаете, там такой разительный контраст, когда мы заезжали в Любляну со стороны Вены. Ну, не Вены, с австрийской стороны мы ехали. Там, из другого города. То сначала был какой-то сюр, потому что мы въехали в Любляну, и там стояли какие-то девятиэтажки. Вот как вот в советских городах, знаете, ну прямо один в один, такое ощущение, что те же самые проекты. С магазинчиком там на первом этаже, там еще. И был какой-то сюр. Я думаю, боже, куда же мы попали? А потом раз, и мы въехали в австрийскую Любляну, то есть вот австро-венгерскую, вот то, что в империи было, в старую Любляну, и там. Это просто, ну, слов нет описать, понимаете? И вот к чему я говорю, что если мы посмотрим на границы Австро-Венгрии, пока еще была Австро-Венгрия, то там и Западная Украина была, да, и там и часть Польши вот нынешней, и в частности, значит, я что, просто хотя люди, которые там живут. Вот многие люди, которые живут сегодня в Западной Украине, да, это, они жили в той же самой стране, в которой жили вот те, которые сегодня в Любляне. Это была одна страна, ну, такая разношерстная. А выглядят они по-разному, в смысле вот достоинства, в смысле уровня жизни, в смысле всяких таких вещей. Поэтому есть какие-то внешние факторы. Вот навалилась какая-то сила, там, раз тебя куда-то утащила. Вот. И вот Беларусь, она так в каком-то таком тоже положении интересном. Вот ее куда-то там сейчас вот как-то затащило, но она держится, она все-таки не слилась вот с этим совсем, куда ее затащило. И я очень надеюсь, что у нее есть какой-то свой путь, и вот подальше от этого. Вот, и, собственно, о Беларуси. В чем принципиальная разница между вашим платным онлайн-классом и вашим бесплатным курсом? Вы на бесплатном уже достаточно большой объем информации выложили. Так информация же бесплатная. Информация не стоит денег. Разве информация стоит денег? Вы можете пойти там на Ютубе читать все, что смотреть видео. Вы можете за там, $15, иногда за 10, там, за 5 на какой-нибудь там Юдеме набрать любые классы, которые вы хотите. Информация вообще копейки не стоит. Конечно, денег стоит время, которое люди потратили, да, то есть вот они собирали эту группу, они занятия вели, они готовились там и так далее. Но у нас-то ведь это же не требует ничего, потому что у нас курсы мы все равно ведем, нам не нужно никак готовиться для этого специально. Ну, может быть, 15 минут там какую-нибудь презентацию там из английской переделать там, скажем, на русский язык, но мы даже и этого особо не делаем. Вот, поэтому вот такая как бы общественная инициатива, оно не стоит денег. Вот, у нас на канале Portnoy School, у нас есть на Ютубе, англоязычный, там тоже полно уроков висит. Вот, за что деньги берут? Деньги берут за то, что вот вы пришли, скажем, вот сюда на кампус, и вот у меня есть помещение. Помещение, сотрудники, ну, если только помещение, то это уже на каждого студента, считай, там $500 с каждого студента надо взять, просто чтобы было помещение, где мы занимаемся. Там, может быть, даже больше, так, навскидку. А есть еще сотрудники. Это гораздо дороже, чем помещение. Намного дороже. Вот, поэтому тоже нужно. Вот, если брать класс онлайновый, за что деньги? За то, что тобой занимаются с точки зрения поиска работы. Во-первых, там, конечно, больше по объему, и не только есть классы, которые ведутся живьем, там есть еще очень много в записи, то, что вот мы здесь на кампусе пишем, там им дается, все включено туда. Вот. Кроме того, вам делают резюме, с вами делают некие проекты, с вами отрабатывают истории, там у нас есть отдельно, это индивидуальная работа, у нас есть Кристина, которая из Москвы работает, она со студентами отрабатывает, вот, да, расскажи о себе, расскажи о проекте, расскажи об этом, о том. То есть проводится некоторая работа по тому, чтобы найти работу. Скажем так, если вы возьмете 100 человек, которые говорят, я хочу работать в QA, и они достаточно инициативны, в том смысле, что они нашли бесплатный какой-то источник и по нему занимаются. Потому что если они, на самом деле из 100 человек, которые начнут заниматься, закончат в лучшем случае 10. При том, что оно бесплатное и все что угодно, но надо еще, надо время, силы и так далее. Ну, допустим, даже вот 100 человек у нас есть, которые чему-то научились. Вопрос, сколько из них смогут найти работу? Вот, вот тут, в Соединенных Штатах. В предположении, что они в состоянии пройти интервью по-английски, вот эта часть у них есть. Сколько из них, не зная этой части, да, сколько из них пойдут и найдут работу? Я даже не знаю, скромненько, более чем скромненько. Понимаете, поэтому вот эта работа стоит денег, да, то есть, грубо говоря, разница между тем, что ты что-то знаешь, и тем, что тебя за это взяли на работу. Вот, вот в этом месте как бы берутся деньги. А нет, так нет, сам давай. Если ты можешь сам, ну, за что ж тебе деньги платить? Если ты решаешь, что ты сам не можешь, ну, так ты приходишь и платишь, сколько там оно стоит. Там, где ты еще, где там 4,5, где ты готов уже ехать куда-то, тебе это в десятку встанет и так далее. Но ты просто говоришь себе, я не смогу. Я не смогу сам. Ну, тогда, ну, давай, пожалуйста, приходи. Есть очень много мест, где и деньги возьмут, и ничего не сделают для тебя. Это отдельный разговор. Но почему люди к ним идут? Потому что они понимают, что они сами вот эту часть не могут. Так что, да, объем информации-то что, пожалуйста. Можете вон Java учить бесплатно. Там вот есть паренек, там на Ютубе написать там Java для тестировщиков. Там паренек из Харькова. Совершенно замечательный, очаровательный парень. Исключительно хорошо докладывает. Там 19 занятий, по-моему, у него там или 20, я не помню. Java для тестировщиков. Учи Java. Учи. Ну что же, вот, ну. Это не значит, что тебя на работу возьмут. Правда, вот, к сожалению. Так, чего-то говорят, нужно RF лифтинг лица. А уменьшить поры карбоновый пилинг хотя бы по 5 процедур. Вот ё-моё. Ну, я не против, я не знаю, что это значит. RF лифтинг. Ну, я разберусь. Так. Есть деньги, могу создать отличный кейс, настоящий. Очень хочу в США. Возможно ли это в 20 лет? Да, а что? Конечно. Настоящий кейс, почему вам не создать? Не... 20 лет замечательно. Как вы относитесь к российскому оппозиционному агентству новостей «Медуза»? Читаете ли новости на их сайте? Нет, я не знаю. Я, может быть, слышал где-то краем уха, но не знаю. Ни разу не ходил, не читал, не могу ничего сказать. Объедините свои два канала. Они настолько идентичны, что различий нет. И второй вопрос. Я вам скажу, почему два. Дело в том, что есть люди, которые все подряд смотрят. Вот для них второй канал. Я не хочу грузить всем подряд тех, кто смотрит выборочно. Вот только поэтому. Ну, потому что люди не выдерживают. Ну, вот он, допустим, там, не знаю, там два раза в неделю он бы посмотрел, а по пять раз в день ему много. И он просто отписывается, и все, он не выдерживает. Я хочу сказать, что вот эпопея с покупкой автомобиля моего... Там было, ну сколько там видео было, я не знаю, ну десяток, допустим, за пару дней. Так у меня там отписалось там сотня. И люди говорят, вы что, охренели? Тут всю ленту мне вашими автомобилями там и так далее. Из-за этого было так сделано. Именно из-за этого. То есть как бы они не отличаются, если вы смотрите все подряд. Тогда вам удобнее все подряд в одном месте смотреть. Но если вы не хотите все подряд, то вот я их и разделил. Так, что тут у нас? Второй вопрос. Ради всего святого. Верните старую заставку перед роликами. Ну, я могу сказать, что я могу их чередовать. Старая заставка, она такая старая, что как-то уже даже не знаю. Ну, некоторые говорили, да, мы привыкли. Вопрос привычки. Я буду чередовать. Давайте так мы сделаем. Что деньги уплачены? Вы что такое? Я должен сейчас... Мне же уже никто не вернет. Вот, так что мне хотелось новую. Что можно сказать о профессии бариста и бармена в США? Как люди живут, работая в этой сфере? Ну, это надо, как сказать, это все-таки тяжелая работа, это на ногах. Вот, и если барменом, то совершенно не обязательно тебе нравится та публика, с которой ты работаешь и так далее. Это не то, что вот думаешь, а не пойти ли мне в бармены. Это нужно принадлежать, понимаете, не каждый может. Вот. Как живут люди? Они нормально живут. Ну а что, баристы, вы там на 3 копейки будете жить, барменом, конечно, побольше. Но так. Ну, если образования нет, если вот не хочется учиться, а хочется вот так стоять там целый день на ногах там и улыбаться, или там, знаете, так еще декольте там и так вот покрасоваться, может, нормально. Нет, это тяжелая работа, тяжелая. За такую тяжелую работу вам в другом месте больше заплатят, я так думаю. Сталкивались ли вы с такой ситуацией на дороге, когда вы стоите в пробке, а какой-то нарушитель объезжает пробку справа по обочине? Часто ли это явление в США? Практически невозможно такого увидеть. Практически невозможно. Я даже... Тут, вы что? А тут же люди все на телефонах, там, понимаете, тут же на него стукнут и с номерами, и со всеми делами. Я не знаю. Но это запредельно возмутительно. Запредельно. Во всяком случае, вот тут, где мы живем. Те, кто спрашивает, а можно ли мне эмигрировать? Если мне больше, чем сколько-то лет, точно не эмигрируют. Ну, люди находятся в разных стадиях процесса. Это процесс. Поэтому кто-то из них никогда не эмигрирует, кто-то из них углубится как бы в это дело, что-нибудь еще посмотрит, почитает. То есть, это не точка, это процесс. Поэтому где он там в этом процессе, на каком он там месте, это нормально. У меня спортивное и педагогическое образование. Можно ли устроиться? Да. Ну, конечно, тут тренеры. Вы чего? Очень даже можно. Ну, единственное, что это надо будет, скорее всего, на английском, да, то есть, вот, ну, да, очень востребовано. Можно ли у вас переучиться? Ну, переучиваются люди, чего же. Но все-таки не то, чтобы у вас такая профессия не востребованная. Это нормально. Очень даже востребовано. Тут сейчас все здоровьем занимаются. Вы что? С чего начать изучение автоматизации? Какой язык программирования все-таки выбрать? Возьмите Java, если не знаете. Чем? Я считаю, с Java вы не прогадаете никак. Значит, Groovy, ничего не скажу. С чего начать изучение автоматизации? Начните с Java. Возьмите просто курс по Java. Но если вы говорите про автоматизацию, вот, допустим, Selenium WebDriver, да, я бы сказал так, вот сегодняшнее мое понимание этого, надо очень хорошо знать разметку веб-страниц. Разметку веб-страниц. Поэтому, если бы вы взяли хороший там какой-нибудь курс, подробненький, так что руками поделать, по созданию веб-страничек, вот это было бы очень здорово. С этого можно, например, сразу уже идти на конкретно автоматизацию, какой-нибудь веб-драйвер там, да? А Java уже параллельно там с веб-драйвером будете подбирать. Вот. А можете странички параллельно с Java, так вот, да, два курса, так раз, Java и создание страничек. А потом бах, и на автоматизацию. Вы тогда понесетесь, как космонавт, с этой автоматизацией. В какой стадии строительства дома? Я думаю, что мы завтра, или когда там, завтра там будем, потому что должны привезти, что-то там Света заказала, кухонную мебель, по-моему, что-то должны нам подвезти. Вот, и мы там завтра будем и поснимаем. Там уже практически заложили стены утеплителем, и должна комиссия очередная, там каждый чих, там комиссия приходит. Вот сейчас придет комиссия, которая, значит, примет, как там утеплитель лежит. И, в общем, сейчас закроют стенку и понесется уже отделка такая внутренняя на всю катушку. Уже немного осталось по времени, уже практически все. То есть, вот сейчас вся эта закрытая часть как закроется, и дальше будет очень быстро. Сделайте, пожалуйста, обзор на аудиосистему в вашей новой машине. Судя по видео, стоит крутая акустика. Я вам скажу другое. Мы сейчас со Светланой, у меня вот сейчас половина первого, а к 2 часам, через 1.5 часа, мы будем оба в дилершипе мерседесовском, и Елена нам сделает такой как бы буткамп по пользованию, значит, машиной. Сначала, я думаю, мы сначала Светлану вперед запустим, потому что ей надо уезжать. Вот. А потом я. И я засниму эти два буткампа. Я могу спросить что-нибудь там про эту систему между делом. Вот. Но. А так уже сам когда-нибудь тоже там. Мы доберемся обязательно. Светлана утверждает, что прочитала уже весь, все руководство пользователя. Я даже как-то я не уверен, там очень большое оно. Ну, неважно. Просмотрела. Так. Насколько востребована в США профессия операторов станков с ЧПУ, в частности в Калифорнии? Востребована очень. И платят хорошо. Анекдот. У девушки спрашивают, сколько знаков в минуту вы набираете? Она, 2000. Такая ерунда получается. Так, понятно. Доброго времени суток. 15 мая будут результаты лотереи. Можно в форме там 260 указать адрес вашей школы? Можно. Почему нет? Укажите. Так. С чем, по-вашему, связано количество человеческой лжи? Почему люди лгут, даже когда им от этого нет выгоды? Это хороший вопрос. Зачем? Почему сейчас невероятно огромное количество лжи в российском обществе? Не, ну про общество это отдельно. А что касается конкретного человека, мы с рождения как-то вот должны встраиваться в какую-то жизнь. Вот нас встраивают люди в свою жизнь, так, чтобы им с нами было удобно. Понимаете, никто не спрашивает, как нам удобно, а спрашивает, как им удобно. Родители нас как-то так вот упаковывают, школа, там, учителя, улица, ну, как улица, там, дети, с которыми мы во дворе гуляем, играем там и так далее, государство, средства массовой информации, которые вот там, где вы живете, контролируются полностью государством. Вот. И, соответственно, начальник там на работе, там, трудовой коллектив, там все нас хотят как-то вот упаковать. Соответственно, человек, поскольку человек очень адаптивен в своей, так сказать, в своем дизайне, наш дизайн очень адаптивный. Мы начинаем адаптироваться. Поэтому для того, чтобы не лгать себе каждый раз, мы начинаем верить вот в это. Мы начинаем верить в те ценности, которые нам дают, навязывают. Мы начинаем верить, что, допустим, вот это лучше, чем то. И мы на себя это надеваем и самым естественным образом вот пытаемся жить в этом. И я обычно, вот, когда работаю со студентами, и идет история, расскажи о себе. И чего они там только не наговорят о себе. И им кажется, что это хорошо. Вот они о себе рассказали, и они готовы подстраивать историю о себе под конкретного работодателя, вот человек там и так далее. Для мужчины одно, для женщины другое, для высокого начальника одно, для QA-менеджера третье, там, для программиста четвертое. Понимаете, они готовы под них, под вот эту мимикрию производить, это естественное состояние. И когда возникает вопрос, а сам-то ты что? И сам-то ты кто? Это иногда они еще понять не могут, что ты хочешь от них. И вот я так слой за слоем снимаю там по 3, по 4, по 5 слоев, снимаю с человека вот этого наносного, пока вдруг он говорит, ну я потому что вот это, ну так это же то, что надо. Дело ведь не в том, что, понимаете, когда человек лжет, не, ну опять не лжет, но он как-то вот надевает на себя чужой мундир какой-то, а он прирос уже этот мундир. Там, понимаете, не просто мундир, там и сподня, там и гимнастерка, там и шинелка, и шапка там с кокардой, понимаете, и вот он ходит вот в этом во всем. И с него трудно отодрать, потому что он... А там дальше-то есть ведь он сам, а он уже забыл, что есть он сам. Он для себя это вот кокарда и там, я не знаю, что там, и пуговицы блестящие. И вот он ходит с этим и говорит, это я, да это не ты. Поэтому из-за этого люди часто врут. Вот из-за этого. Что касается общества, там работает интерес. Средства массовой информации – это интерес. А люди, которые выходят и говорят на публику, у них есть интерес. Во всяком случае, люди, которым позволяют это делать. То есть, если вы пришли там на какой-то канал телевизионный, телевизионный канал, чтобы жить, должен иметь какие-то деньги. Значит, вопрос, кто его финансирует, откуда деньги? Соответственно, он это определяет политику канала, кому давать слово, кому не давать слово. Если сидят люди, специально нанятые, государством нанятые, для того, чтобы в соцсетях там, миллионами там всякие месседжи и так далее, там направлять ими мысли там людей и так далее. Это же все централизовано. Это идет из одного источника все. Вот так. Поэтому дело не в, это не в обществе много лжи. Это сверху все идет. Поэтому даже если бы это не шло сверху, а была бы ложь, эта ложь зачем-то нужна. Она отвечает какому-то интересу. Начиная от того, что интерес может быть чисто коммерческий. Ну, например, вот известно, тут статистика была, что если идет фейк-ньюс появляется, то вероятность того, что ее пошерят, на 70% выше, чем если это реальная новость была. Понимаете? О, как интересно. Да какой же смысл тогда, финансовый, какой же смысл реальные новости писать, когда можно писать фейк-ньюс? Для этого и новость-то не нужна. Сидишь, пишешь, что хочешь. Вот. А, значит, и дальше зарабатываешь на 70% больше денег. Ну кому же нужна реальная новость-то? Чего? Или, скажем так, одна реальная, к ней 25 фейковых. То есть, начиная от чисто коммерческого интереса и кончая политическим, властным, там, еще каким-то, только от этого. Сколько процентов в год от вложенной суммы можно зарабатывать на аренде недвижимости в Калифорнии? Ну, если вы за наличку взяли что-то, и это, допустим, у вас коммерческая недвижимость, ну, допустим, вы за наличку взяли дом на 15 квартир, да, многоквартирный дом на 15 квартир, вы можете реалистично процентов 8, может быть, 10, если вы сами там живете в этом доме и сами все обслуживаете, это может быть и 15, но это как бы уже вы работу такую имеете, этим всем заниматься. Но если вы купили, скажем, вот у вас есть миллион, сейчас за миллион здесь. В Калифорнии разное бывает. Ну, вот, допустим, в Кремниевой долине, это наиболее скверное место для таких операций. Но, допустим, в Калифорниевой долине вы покупаете дом. Скажем так, вы его купили 3 года назад. 3 года назад вы купили дом за миллион. И он сдается за там 3,5 тысячи. И имейте в виду, что там еще налоги надо заплатить, и, может быть, он не все 12 месяцев сдается, а только 11 и так далее. Ну, то есть, ну, может быть, вы 30 тысяч там за него получите в карман. Значит, с миллиона налички получить 30 тысяч – это 3%. Но тут есть тонкость одна. Дело в том, что за эти 3 года этот дом уже не стоит миллион, а уже стоит 1 400 000. Поэтому... Понимаете, как получается-то, да? Вот. Поэтому в этих местах люди вкладывают не для того, чтобы жить на процент от сдачи, а от того, что растет хорошо в цене. Если вы хотите вкладывать там, где не очень растет в цене, то там будет как раз хорошая отдача от аренды. Ну, допустим, где-нибудь в Сакраменто, например, где намного дешевле все. Вот, там вы можете там уже не 3% иметь, а может быть там 5 или 6, там, если это дом. А если это многоквартирный, вот тогда тоже опять 8, 10. Кроме того, вы не обязаны жить в Калифорнии. Вы можете жить в Калифорнии, там, а недвижимость иметь в Индиане. Вот я знаю людей таких. Поэтому вопрос, как это все менеджить, это отдельный вопрос. Ну, в общем, когда до практического действия дойдет, вы тогда разберетесь более подробно. Если бы вы могли перераспределить бюджет США, какие области вы бы урезали, а в какие направили бы больше средств вы? Ну, я-то чего? Понимаете, тут история какая. Дело в том, что там, где государство деньги тратит, там идет чудовищный перерасход. Мало того, качество того, что они делают, чудовищно низкое. То есть, получается такая вещь. Все, чем занимается государство, будет стоить в 10 раз дороже, но работать в 10 раз хуже, чем если бы то же самое делалось бы на госбюджетные, на частные средства. Поэтому, значит, задача правильная была бы по возможности убрать государство из тех областей, где оно там как-то участвует. Например, у нас, вот скажем, система образования, она, государственная система образования, она безумно неэффективная, она чудовищно расходная, и это прорва. То есть вы можете дать в нее больше денег втрое, и они будут в 10 раз больше кричать, что им не хватает. Потому что они эти деньги как бы потратит еще на что-то. Уборщица, которая в школе работает, уборщица в школе, и будет получать пенсию втрое больше, чем я, например, государственную. Как же может жить такая экономика, понимаете? То есть, вот, поэтому я бы максимум того, что можно отдать, скажем так, забрать у государства, я бы забрал у государства. И это было бы очень-очень эффективно. В первую очередь, систему образования. Но государство должно осуществлять контроль. Контроль, да. Но школа не должна быть государственной. Там, допустим, если кому-то дотации нужны, значит, надо дать дотации. Или, допустим, школа может, государство может контракт давать школе какие-то, просто платить, да? Есть бюджетные какие-то средства, но вот там дальше есть школа. Школа конкурирует за бюджетные средства, вот так же, как государство там заказывает что-нибудь для государственных нужд. Но школа не должна быть государственным предприятием, почта не должна быть государственным предприятием. Армия уже тут никуда ты не денешься, но вот эти вот вещи. Кроме того, у них же там очень много, как сказать, утекающих денег в медицинском секторе, в фармацевтическом, продуктовом, да, там колоссально, там триллионами идет расхищение средств. Поэтому вот там бы надо порядок навести. Но они же на свои деньги, расхищенные из бюджета, вот, они же на них содержат там сенаторов, конгрессменов, президентов, губернаторов. На эти самые деньги они отстегивают, как же. Вот, поэтому такая сложная система. Верю ли я в теорию Дарвина? Это что, религия, что ли, такая, чтобы в нее верить? Вот, ну, что-то там есть, правда? Она не совсем уж так прям дурная-то. Другое дело, что сегодня, когда мы знаем, 150 лет там или больше спустя, мы когда знаем уже намного больше о природе, вот, какие-то есть вещи, которые не вписываются в теорию Дарвина, и это правда, но так и должно было бы быть. Ну, пусть другие какие-то теории будут. Понятно, что за такой колоссальный срок взгляды должны были бы измениться. Наука, вообще наука о человеке, об эволюции, такими темпами сейчас развивается, набирает обороты, данные получает и так далее. Вот вы представьте себе, что только в 2006 году, вот, ну сколько тут, 12 лет прошло, был расшифрован геном человека, причем он же расшифрован еще не, ну, не так, вот, что мы знаем все, но более-менее расшифрован геном человека, поэтому что Дарвин мог вот в этом смысле, понимаете? Поэтому я очень хорошо отношусь к Дарвину. Он внес свой вклад, как бы, и слава богу. Так. Что будет, если человек не заплатит налог? Ну, налоговая служба будет им заниматься. Там, да, оштрафуют, взыщут. Насколько велики. Не то, что скажут, не заплатил и вали отсюда. Нет, такого не будет. Насколько велики шансы найти работу фронт-энд разработчикам в США? Без официального опыта работы в прошлом, по найму. Работаю на фрилансе больше 2 лет. Если вы реально можете работать, то проблем у вас не будет. Если вы курсы закончили и говорите, вот какая, это я не знаю. А если вы реально имеете опыт, насчет официальности это абсолютно никакого значения не имеет. Пришел, показал, что есть опыт на интервью, поговорили и вперед давай. Вопрос о вашей школе. Можете ли вы примерно в процентах, нам в процентном соотношении указать количество ваших студентов из СНГ, американцев и так далее, трудоустроившихся, оставшихся в сфере тестирования. Но послушайте, если трудоустроившихся, я обязан как бы вести учет, статистику и рапортовать там в лицензирующие органы, то оставшихся в сфере-то я как могу? Вы задачу-то поставьте, ну, так, чтобы она практически могла решиться, что оставшихся. В основном остались. Я так из опыта такого, статистики у меня нет, но так из опыта практически, за редким исключением, все остались. За редким. Ну, там, может, 1 из 10 не остался. Это такая, знаете, цепкая штука, вот не очень уйдешь оттуда. Вот, в отношении студентов. У нас висит на сайте partnov.com, там прямо вот, вот там написано, там все эти дела висят. Там мы по определенным правилам считаем, понимаете, мы как учреждение лицензированное, мы обязаны считать по определенным правилам. Я могу там вам сказать больше, но потому что правила, ну, дурацкие. Ну, например, там человек должен там устроиться на работу в течение 6 месяцев с момента окончания там школы. Ну, хорошо, так он, а он устроился через 7. Или он, допустим, год где-то болтался, потом приходит и говорит: Миша, я извиняюсь, так вышло, но давай, я все-таки, я говорю, ну, давай. И он устраивается, но он же уже сколько там прошло, там никто же этих не считает. И самое интересное, с точки зрения процентовки, у нас, вы увидите в этом вот протоколе, который там есть, значит, который мы обязаны и так далее, прямо на первой странице сразу, там есть такая позиция, как «не знаю, где они, эти люди». Там тоже процентов там 15, чуть ли не 20, понимаете, я вообще не знаю, где они. Что это значит? Мы им пишем имейл, они не отвечают, мы им звоним на телефон, или телефона нет, или они опять не перезванивают. Ну, что можно сделать? Но мы не можем всю жизнь положить на выяснение их обстоятельств. Так вот, какая-то часть этих людей тоже работает, я так понимаю, но они никогда не попадут в нашу статистику, потому что правила нам не позволяют их считать на позитивной стороне. Поэтому сегодня у нас очень-очень консервативненько, вот мы так уже прям консервативненько, у нас был момент, там было чуть ли не 88%. И официально по репорту. Я Софии говорю: знаешь что, давай не будем нигде этого говорить, потому что мы спровоцируем каких-то людей, они придут в расчете на то, что это практически гарантированно все, и можно ничего не делать. То есть, когда вот такое было, я не обязан был на сайте это вешать. Но так, в разговорах мы договорились, что мы никому не расскажем. Сейчас новое требование, последние годы, там, 3-4, когда мы обязаны вывешивать. Ну вот, и мы очень консервативно так пытаемся. И то получается там за 70, там, 70-75, вот как-то вот так. Плюс те, про которых мы не знаем и так далее. Плюс те, которые там, может быть, чуть не больше времени заняло, там, так далее. Еще раз, я переживал бы за это. Только в одной ситуации, и да, переживаю, только в одной ситуации, когда человек хочет найти работу, делает что-то для этого, и у него не получается, вот тогда я напрыгиваю и начинаю помогать. Если он не очень хочет, если, может быть, он хочет, но ничего для этого не делает, или вообще он где-то неизвестно где, я не переживаю, потому что, ну, это его выбор, и что я должен за чужой выбор переживать. Хотя, конечно, у меня все время ощущение, что меня что-то отняли, мой успех отняли. Ходил человек, учился на практику, то есть, ну так давай уже работай, и вдруг раз у меня отняли. Ну, не, ну конечно, какие-то деньги хотя бы заплатил, это правда, но я-то больше хочу. Я-то хочу, чтобы он работал, понимаете. Поэтому мы же говорим, там можешь повторять до бесконечности курс, мы с тебя дополнительных денег не берем. Ну, пожалуйста, ну давай. Вот мы сейчас, в понедельник начинаются проекты там у меня. Тоже же мы за это денег не берем, но просто чтобы как-то поднять там, чтобы лучше стало. Я извиняюсь, что-то тут такое. Алло. Да, это какие-то, значит, уроды. Они постоянно на китайском языке. Я сейчас попробую так, такой антихдеть. Значит, они постоянно звонят по-китайски. И вот они, сейчас мы их забаним. Вот. И что-то такое, значит, я в классе тоже был, мне начало говорить, я говорю, ну, тот по-китайски кто-то понимает. Вот, и там женщина была, да, китаянка, они говорят, утверждают, что они из китайского консулата в Сан-Франциско. Чего-то такое там. В общем, какой-то вот такой китайский фронт. И звонят постоянно. Я каждый раз их блочу, но они меняют номера. Постоянно. Так и в скайпе сейчас идет страшное. Каждый день по нескольку человек подключаются, и какой-то, только ты его подключаешь, бах, какая-то реклама идет. А я же человек, который много подключает, знаете, у меня все время, каждый день там кто-то новый подходит. Вот. Ну, что делать? Вот, да. Количество студентов. Да, из СНГ. Так. Да. Доводилось ли вам когда-нибудь, у нас осталось 12 минут, я предупреждаю, когда-нибудь тировать машинку Тесла? Нет, не приходилось. Так, ваше отношение к японским машинам, хорошая. Почему же? Вот я на Lexus ездил, очень хорошая. И вообще в Калифорнии японские машины доминируют здесь. И Toyota, и Honda. Тут, конечно, много европейского, вот в Кремниевой долине, вот здесь. А так, в целом, по Калифорнии очень много японских. Очень. Я посредственный сисадмин с 7-летним стажем. Перешел в программисты, работаю 2 года, успешно. Язык не очень популярный. VIP называется. Окей. На что можно рассчитывать в плане работы? Я понять не имею. Что за язык? Если админом... Вот, а если про VIP первый раз слышу. Я не знаю, на что можно рассчитывать. Кроме того, вы не сказали, есть ли у вас разрешение на работу. Поэтому, если нет разрешения на работу, ни на что нельзя. Если есть, вы можете рассчитывать на то, что вы начнете что-нибудь делать. Ну, что-нибудь. Ну, допустим, админом. И сориентируйтесь, куда вам дальше двигаться, и будете дальше двигаться. Вот это ваш расчет такой. А куда двигаться, вы уж там сами сообразите по обстановке. А бывают ли эпидемии гриппа здесь? Бывают. Ну, не так, чтобы, знаете, там повально все. Вот. Но бывают какие-то вспышки такие, статистические, какой-то рост. Бывает. Следует ли повысить или понизить ставку федерального налога на доходы более 500 000 в год физических лиц США? Сейчас вроде бы 37% самая высокая ставка. Не слишком ли это много? Я не по налогам, честно. Я гораздо больше переживаю за то, что с ними делается, с налогами, когда их уже собрали. Понимаете, не в том дело, сколько собрать. Дело в том, что дальше происходит. Сколько не собери, если все это разворовывается и за взятки раздается богатеньким там буратинам, которые проплатили сенаторов, конгрессменов, губернаторов и так далее. Какая разница? Ну, возьмут больше, больше украдут. Ну, сами подумайте. Они же не могут не украсть, они же только и берут, чтобы украсть. Для чего им налоги-то? Они понижают, чтобы украсть. Они повышают, чтобы украсть. Просто они по-разному их крадут. Школьники, гуляющие под окнами жилых домов по вечерам и ночам с переносными музыкальными колонками. У нас такого нет. Еще играет оттуда дичь какая-то. В США тоже так ходит? Нет, так не делают. Бывают места, мексиканцы вот так любят, они шумные. Они любят вечером. У них работа еще ночная часто бывает. И вот они так вечером где-нибудь. Но это они там у себя, в микрорайонах, где они живут. Вот так просто полицию вызовут и все. Ну, представьте себе, вот я ночь там. После 11 часов шуметь нельзя. До 11 можно. Значит, вот я 11 часов вечера. Вдруг шум какой-то. Я звоню в полицию, говорю, шумно. Они тут же приезжают через там 3 минуты. Так... Собираются ли в США... Так. Что-то проскочило. Так. Ой-ой-ой. Слушайте, тут дикое количество у меня тут оказывается в этом логе уже. Мама. Так. Собираются ли в США минимизировать использование пластиковых пакетов? А и так минимизируют. Сейчас тут деньги стали за это брать, чтобы люди... не пользовались. Резко сократилось сейчас использование. В Калифорнии так точно. Резко сократилось использование пластиковых пакетов. Деньги берет не магазин, а деньги идут в фонд там какой-то государственный, там, экологический там, и так далее. И сейчас люди стали с кошелочками там своими ходить, там еще что-то, многоразовыми. И дело не в 10 центах, но дело в том, что... Или там в 5 центах, но дело в том, что... А что ради? Вдруг, понимаешь? И... Ну, не знаю. Как развивать логику и креативное мышление? Это я вам тут не подскажу. Это сложный вопрос. Многие люди над этим работают. Есть масса совершенно замечательных решений. Но это не в нашем формате. Как я оцениваю экономическую обстановку в России? Говорят, воруют. Да, воруют. Работаю в британской компании. У нас тоже воруют. Ну, так, по-другому, но тоже. В британской компании через 2 месяца пенсия $2000. Стоит ли рисковать с переездом? Работаю в трехмерном моделировании PhD. А я не понял, а что, так если пенсия, ее же не заберут? Почему надо Где риск-то? Это ваше личное дело, вы уж смотрите сами, но вам легче переезжать, потому что если вы переезжаете, у вас еще есть там 2000 в месяц, можно сказать, запас такой, да, это неплохо. Вот. Вы не сказали, какого вы возраста, насколько вы там, допустим, ходовой профессию имеете, трехмерные модели. Трехмерное моделирование вроде хорошая штука. Это зависит от внутренней энергии. Там есть люди, которые скажут, нафиг я куда поеду. Есть люди, которые скажут, а я бесплатно поеду. Понимаете, это же... Есть драйв, нет драйва. Штат для переезда с семьей, а супруга двое детей, 4 года, 8 лет, абсолютно в любом месте. Живут люди с семьями, с двумя детьми, там 4 года, 8 лет. Нормально живут. Я не думаю, что это количество детей и состав семьи каким-то образом определяют штат, в котором вам лучше жить. Это гораздо больше связано с профессией, владением английским языком. Это гораздо больше связано с городом, например, чем с штатом. То есть в одном и том же штате, вот скажем, вот в этом городе есть смысл жить, а вот не в этом уже нет. То есть это более такой тонкий вопрос. Абсолютно в любом штате вам найдется место, я бы так сказал. Если я выиграю, что я должен сделать, чтобы попасть к вам? Вы должны пройти собеседование со мной в скайпе. Вот. В основном меня интересует английский. И меня интересует, чтобы вас можно было на работу устроить. То есть я во время разговора, там несколько минут, я оцениваю нашу способность. Я не вас оцениваю, я оцениваю нашу способность вас двинуть дальше по, как бы, по иерархии, вот по этой. На какой улице находится ваша школа? Я ее хочу в Google Maps найти. А вы напишите в Google Maps Портнов Computer School. И там и адрес, там и все. Ну, как же. Мы прямо на Google Maps, прямо вот там. El Camino Real называется наша улица. Вы заболели сахарным диабетом, уже будучи в США? Да. Может, разнообразие сладостей повлияло после голодухи в СССР? Я в СССР не голодал, так скажем. Мы хорошо питались. Питался я очень сладко, то есть мы постоянно, я злоупотреблял сладким, так скажем, и сахаром, и тортами, и конфетами, и всего было в изобилии полном. То есть в СССР, может, и где-то там, но у нас дома всегда, всегда было тьма тьмущая сладкого, углеводного, там, чего хочешь. Вот, поэтому у меня это от стресса. Я уже сегодня, делая генетические тесты и так далее, я не предрасположен к полноте. У меня этого нет генетически. Я не предрасположен к диабету. У меня это тоже генетически, у меня нет предрасположенности к диабету вообще. Ну, точнее, там очень-очень низкое все. Да, на мой вес не влияет поедание жирной пищи, например. Как интересно. Вот, и сладкое тоже. Поэтому мой стресс, мой лишний вес и мой диабет, это все от стресса тяжелого, который я пережил. И вот все это так вот накопилось, произошло и так далее. Поэтому последние там килограмм, я не помню, там 5-6, которые у меня добавились буквально за месяц-полтора, когда мне велели инсулин колоть, а он способствует. Я на раз вот так вот. И вот в этот момент я стал себя не любить чисто внешне. Я смотрю, мне неприятно было. Потому что до этого я еще там, может быть, 5 килограмм. Так я их 20 лет набирал. Потихонечку. Знаете так. Ну, что сказать. Каких ошибок бы не делали, если оглянуться назад? Ну, что касается питания. Понимаете, молодость, она же беззаботная. Ты же думаешь, что ты вечный. И ты думаешь, если с кем-то что-то случилось, так это ж... Ну, а я-то при чем, правда? Так, говорит, грамм никотина убивает лошадь. Говорит, так ей дури и надо, пусть не курит, правильно? А мы дымим, нам нормально. Вот, я бы не курил никогда. Я много лет курил. Вот. Ну, есть масса вещей, которых бы я не делал. Ну, что теперь? Я бы, конечно... Я не знаю, как это на практике реализовать, но если бы я сегодня был, например, бы с моим знанием жизни, мне было бы снова там 20 лет, то я бы, наверное, занялся чем-то, какими-то практиками, может быть, я не знаю, по развитию толстокожести. Я тонкокожий, и я болезненно реагирую на некоторые вещи, и так далее. Но сейчас, конечно, если сравнить меня сейчас со мной там 25-летней давности, у меня бы не было диабета. Если бы я тогда был такой, как я сейчас, какой нахрен диабет? Я бы совсем по-другому бы решал все свои вопросы. Но тогда я не был. Я просто не был готов к такому, к такой нагрузке эмоциональной и так далее. Понимаете, когда ты становишься на виду, и тебя знают, и тебя обсуждают, и когда от тебя что-то зависит, понимаете, в жизни человека, вот он приходит, у него есть какие-то надежды, он какие-то деньги принес, ты его учишь там и так далее. И дальше тебя обсуждают. И кто-то говорит, что ты жулик, а кто-то говорит, что ты вор, а кто-то говорит, что ты злой, а кто-то говорит, что ты резкий, а кто-то говорит, что ты там, я не знаю, обманываешь, потому что этого нет, этого не было, этого не будет, там и так далее. Сегодня я к этому совершенно иначе отношусь, но в тот момент я, как я, который вообще кровью харкаю, вот тут там по 80 часов в неделю, я душу вкладываю, я себя отдаю, и вдруг кто-то там говорит, что я там что-то... Понимаете, и меня это тогда цепляло. И вот, вот с этого все. Вот тебе и диабет. Не только с этого, конечно, там был конфликт с партнером по бизнесу, и мы, очень такой меня глубоко зацепивший, мы там по судам 3 года. Вот так вот. В книжечке я написал своей эту историю. Если поработать в России QA-инженером год, можно рассчитывать попасть к вам на курсы по автоматизации? Может, вы преподавать даже будете, если вы там целый год там автоматизировали? Нет, но если вы работали... Я бы на вашем месте так сделал. Я бы на вашем месте, если вы поработали в России год, значит, вы приехали в США, найдите работу первым делом. Идите работать. Когда вы найдете работу, то, может быть, вам там придется освоить что-то. Ну, если нет, значит, ну, приходить, конечно, там и так далее. Может сложиться так, что вы к нам придете до того, как найдете работу, потому что выяснится, что вы не можете ее найти. Это возможно. То есть, может оказаться, что проработав год и даже 5, вы, тем не менее, не можете найти работу в США. Потому что вы просто не умеете этого делать. И не было такой счастливой карты, которую бы там кто-то за вас вытянул, дал бы вам, и вы бы пошли. Это тоже очень возможно. Как бы вероятность не нулевая. Поэтому может оказаться, что вы к нам раньше попадете и будете заодно уже и автоматизацию учить тоже. У вас есть много видео про дома в вашей местности. Они достаточно дорогие. Насколько дешевле квартиры в самом городе? Ну, вы имеете в виду город Сан-Франциско? Если в городе Сан-Франциско, там безумно все дорого. Безумно. Сейчас квартиры, вот сегодня квартира, стоит столько, сколько дом стоил 3-4-5 лет назад. То есть тоже безумно все дорого. Вы бы глянули еще на эти квартиры, у вас были бы слезы на глазах. Понимаете? Так что... Мне на вашем стриме в комментах рекомендовали LinkedIn. К моему удивлению, он заблокирован в РФ. Причем так, что анонимайзеры не помогают. Вы знаете что? Я знаю полно народ, которые пользуются LinkedIn. То есть, может быть, не через анонимайзеры, но как-то еще. Я думаю, что все, что вам нужно сделать, это пойти погуглить, как пользоваться LinkedIn из Российской Федерации. Люди пользуются. Не то, чтобы это как-то невозможно. Какой сайт будет лучшей альтернативой для поиска работы, чтобы добраться до реальных нанимателей? Ну, альтернативы такой нет. Это как бы там ничего близко не стояло. Но в принципе, вы можете пользоваться, например, там Craigslist-ом. Там есть объявления, и там тоже много рекрутеров, но очень много объявлений от компаний. Ну, конечно, это не то же самое, потому что в соцсетях добраться до конкретного менеджера намного проще, чем там через что-то такое. Можно было бы сказать в Фейсбуке, но в Фейсбуке, понимаете, LinkedIn, он как бы так здорово структурирован, что можешь искать сразу по должности человека, знаете. Вот. Так что я на вашем месте все-таки искал бы не альтернативу LinkedIn, а способ подключиться, раз уж так. С уроками произношения. Ну, я рассказывал сегодня, я пока немножко отложил Вот через месячишко мы вскочим. Ребят, я хочу сказать, что тут какое-то чудовищное количество вопросов. И меня это очень радует. И вот 636 человек смотрят. Я очень признателен. Но, правда, мне нужно двигать в дилершип, изучать автомобиль. Поэтому давайте я так быстренько гляну. Может, тут что-то такое есть, требующее срочного такого. Сан-Диего очень хорошее место для переезда. Национальные трения в семье нет. За это политику не дают. Нэшвилл, Теннесси. Не бывал. Так слышал. Нормальное место. Ну так, немножко, конечно, это провинциальное такое место. Но почему нет? Будет ли интервью с Еленой, когда во вторник мы договаривались? Вот сегодня пятница, мы договаривались на вторник. Но я сегодня уже кое-что покажу. Сейчас. Так. Так. Гражданами. Так. Я с вами 6 лет. Вау. За это время очень поменялся. Со многими людьми, которыми когда-то дружил, перестал общаться. Когда их встречаю, понимаю, что не зря. Раньше они были для меня кумиры. Почему так случилось? Потому что вы поменялись. Ну, вы меня... Это естественно, гораздо было бы... Это самое... Гораздо менее естественно было бы, если бы вы не менялись. Так что все нормально. Сколько вам лет? 62. Так... Если я журналист, могу ли я переезжать в США? Вы можете переезжать, но что вы делать тут будете? Вам придется как бы менять работу. И кроме того, вам нужно основание для переезда. То есть вам не запретят переехать, если вы журналист, но вам нужно основание для переезда. Так, как связаться с Алексом? Ну, я не знаю, я его спрошу. Вот. А вы можете мне в личку написать, и я тогда вас соединю. Так. Так. Пришлите, пожалуйста, флаг. Я, честно, не могу этим заниматься. У меня есть тут даже десяток флагов, но я просто не могу этим заниматься. Ну, вы можете купить его там же, где я покупаю. Ну что ж, я же их сам не подписываю, тут не рисую. Так. WordPress developer. Работают люди, да. Можно найти работу на госслужбе без языка. Не представляю даже, как это так. Так, ну хорошо, так, вроде бы мы хорошо. Все, друзья, я с вами прощаюсь и бегу в дилершип. Счастливо большое, спасибо всем, кто был с нами сегодня.